Глава 23. Про то, как принцесса Карамелька впервые попала в цирк. Тележка Филиппа выехала на поляну, и все кинулись навстречу, еще не успев разглядеть, кто в ней сидит. А когда увидели, что господин директор вернулся, то поднялся такой шум, что господин директор был буквально оглушен. Его обнимали, хлопали по плечу, задавали одновременно десятки вопросов и, не слушая ответов, снова обнимали. Мадемуазель Казимира с порозовевшим от счастья лицом стояла рядом с ним и незаметно для всех гладила полу его пиджака. Эва приподнялась на цыпочки, из-за спин товарищей ей не было видно директора, и помахала ему рукой, а директор помахал ей в ответ. Потом Эва отвела в сторонку ослика и распрягла его. Филипп сразу ринулся к льдинке и душке, чтоб рассказать им о событиях, происшедших за последние 2 часа. А Эва подошла к смущенно стоящему в стороне помощнику начальника полиции. На него никто не обращал внимания, и он думал, как бы улизнуть незаметно.
— Ваша дочка поправилась? Ей понравился наш ослик?
— Да, доктор говорит, теперь опасность миновала.
— Оживился генерал.
— Вы только представьте себе, она вскочила с постели, как только услышала под окном и каталась целый час. Мы не могли уговорить ее лечь спать, так и уснула в тележке.
— Это прекрасно,
— улыбнулась Эва.
— И мы очень рады, что вы привезли нам нашего директора. Не откажетесь выпить со мной чаю с печеньем?
— Ну, мне право, неловко,
— пробормотал помощник начальника полиции, но Эва мягко перебила его.
— Сейчас я буду вас уговаривать. А вы будете отнекиваться из стеснения. Давайте сразу пропустим этот этап, а то чай остынет. Хорошо?
Хорошо.
Вашу дочку зовут Туся. А как зовут вас? А то неудобно обращаться к вам так длинно, господин помощник начальника полиции.
Меня зовут Гоша. А печенье у вас с корицей?
Да, Гоша, и с корицей, и с маком, и с цукатами,
— сказала Эва, и, взяв Туськиного папу за руку, увлекла его к столу.
Наверное, у вас уже все спят,
— спросила Карамелька Марика. Они приближались к поляне, на которой стоял цирк, и сквозь кусты был виден только свет керосиновой лампы, подвешенной на ветке дерева. Сказал Марик.
Давай появимся тихонько из-за кустов. Пусть будет сюрприз.
Но, к удивлению Карамельки, подойдя поближе, Марик вдруг ойкнул, выпустил ее руку и кинулся вперед.
«Господин директор! Господин директор! Вас отпустили!»
Господину директору уже успели рассказать о том, что происходило в его отсутствии, и в ту минуту, как Марик и Карамелька появились на поляне, он как раз начал было очень сильно волноваться.
«Как же вы! Куча взрослых людей, не усим маленьким мальчиком! Как вы позволили ему уйти?» «Подумайте только, что будет, если его поймают!»
Так что появление Марика было очень кстати. Директор расчувствовался настолько, что обнял его и неловко поцеловал в щеку. Марик смутился, но тут вспомнил, что вернулся не один.
«Ой, я совсем забыл. Познакомьтесь, это Карамелька. Она никогда не видела цирка. Можно я ей тут все покажу?»
«Что же ты там стоишь, девочка моя? Иди скорее сюда. Присаживайся к столу. Бери печенье».
Улыбнулась Казимира.
«Ягансон, подвинься. Дай нашей гости место».
В В эту минуту помощник начальника полиции, не веря своим глазам, медленно поднимался из-за стола. Он помотал головой, отгоняя наваждение, и воскликнул:
«Но позвольте, господа, это же ваше высочество! Как вы тут очутились?»
Воцарилась тишина. Потом Казимира сунула руку в карман и достала кошелек, а из кошелька — бумажную купюру с портретом принцессы. Купюра легла между чайными чашками. Все молча смотрели на нее и переводили глаза на ночную гостью. Сходство было несомненным. Карамелька испуганно сжалась. Она поняла, что сейчас их будут ругать, а потом отправят ее назад во дворец. Но в этот момент Марик сказал:
— Прежде чем начинать ругаться, послушайте лучше, что было-то.
И все решили, что он прав. Сперва надо послушать. Марик рассказал подробно. Про комнату, одна стена которой черная, чтобы писать мелом, а другая белая, чтобы писать фломастером, про ключ в замке, про то, что мама-королева звонит принцессе из своего кабинета по телефону, чтобы пожелать дочке доброй ночи.
И Карамелька очень хотела посмотреть на цирк, а утром она вернется в свою комнату, никто и не заметит.
Взрослые помолчали. Потом господин директор сказал:
— Так, за подобную безответственную выходку вас стоило бы отшлепать. Но не в традициях цирка «Карусель» шлепать гостей, особенно если они сбежавшие из дворца принцессы. Шлепать одного Марка тоже нечестно, я его понимаю. Он не мог отказать в просьбе такой прелестной даме. Итак, мои дорогие, задачки, заданные принцессе, решены. А это значит, что завтра состоится наше представление. И поэтому сегодня, сейчас я объявляю генеральную репетицию. Потому что я вижу, все так переволновались, что никто не уснет. А гости смогут посмотреть все, что они захотят. Фокусы и жонглеров, и акробатов, и так далее. Дорогая Динка, вы сегодня тоже наша почетная гостья.
— Ну, позвольте, — жалобно сказал помощник начальника полиции. — Позвольте, господа, как же быть мне? Ведь я должностное лицо, я должен доложить.
Эва мягко покачала головой.
— Гоша! Ты не при исполнении, ты наш гость. Пока никакого преступления не совершено, и, возможно, никто и не заметит, что принцесса Карамелька эту ночь не спала в своей комнате, а сбежала в цирк.
Мне пора домой, — спохватился генерал, — и я не знаю, что мне делать, ведь я давал присягу на верность королю. И если обнаружит пропажу наследницы, она не расскажет, где была, то именно мне поручат расследование. И я не могу не подчиниться приказу.
Эва огорченно вздохнула.
Да, положение не из легких.
Вот как я поступлю.
Решительно стукнул кулаком по колену Туськин папа.
Я, конечно, давал присягу, но зачем мне доносить? Никакого преступления не произошло. Все это, если, конечно, принцессу не объявят в розыск, вопрос педагогический, а не полицейский. А вот если ее хватятся, то я постараюсь отвечать только на прямо заданные мне вопросы.
Вряд ли король спросит тебя, не скакал ли ты всю ночь по цирковой поляне вместе с принцессой.
Хмыкнула Эва.
Приходи к нам завтра на представление. Приходите всей семьей. Тусинке понравится цирк.
А на поляне между тем шла генеральная репетиция. Карамелька была в восторге от всего увиденного и тут же захотела попробовать свои силы. Хоп научил ее жонглировать тремя шариками. Риорита сказала, что карамелька так держится в седле, что из нее выйдет прекрасная цирковая наездница. Флик и Фляк помогли ей постоять на голове, и принцесса растянулась на песке всего два раза, а один раз стояла на голове почти совсем-совсем без поддержки. А еще она пела в трубу Мелодиуса и побарабанила, и тысячу раз погладила собачек. Только Иогансон не стал раскрывать свои секреты. Но, — сказал он, — если карамельке захочется поступить к нему в ученицы, то он, конечно, расскажет ей, как в пустой шляпе оказываются мыши и кролики. Когда помощник начальника полиции уходил домой, за его спиной слышался смех двух детских голосов. Кажется, принцесса впервые в жизни видела клоуна. Светало. Помощник начальника полиции шел домой, зевал и думал: сейчас надо лечь спать до завтрака. И хорошо бы, когда он позавтракает, из дворца не пришло известие, что принцесса пропала. Надо надеяться, что Амелия вернется в свою комнату тем же путем, как и убежала. Никто ничего не заметит. Завтра в столице разрешат развлечения, и они с Тусей пойдут в цирк, сядут в первом ряду, и дочка будет хлопать в ладоши. Потом они отправятся за кулисы кормить ослика морковкой. Глава 24. Про то, как у королевы возникли планы относительно Марика, а третий ночной побег карамельки завершился катастрофой. Уцепиться рукой за водосточную трубу, подтянуться, пройти по карнизу и, тихо приоткрыв створку окна, спрыгнуть в комнату. Все это принцесса Карамелька проделывала уже в третий раз. Когда в первый день она вернулась во дворец, то успела еще переодеться в пижаму, лечь в кровать и даже немного задремать. В 10 утра ее ожидала аудиенция в тронном зале. Мама и папа до начала рабочего дня занимались вопросами более частного характера. Например, надо выяснить, сделала ли дочь, наконец, задание по математике. Карамелька, опустив глаза, чтоб не выдать свое ликование, подала королеве тетрадь.
— Я все закончила, мама. Кажется, все решено верно.
Королева Ида быстро перелистала последние страницы. Одного цепкого взгляда ей было достаточно, чтобы увидеть — все решено, и решено без ошибок.
— Почерк мог быть и получше,
— сухо заметила королева.
— Впрочем, вижу, наконец-то ты постаралась. Возможно, из тебя еще выйдет толк.
И передала тетрадь королю. Карамелькин папа заглянул на последнюю страницу и кивнул.
— Ну, раз мама говорит, что все верно, значит, все верно.
На сегодня у него было назначено 51 неотложное дело. Прямо после завтрака придут 8 послов иностранных государств вручать верительные грамоты, потом заседание Совета министров, повестка дня которого не уместилась на 3 страницах, потом после обеда нужно будет поработать с документами, потом... Разбираться со школьными задачками королю не хотелось. Король закрыл тетрадь и небрежно бросил ее на столик.
Все же умница растет. Вся в меня. И рыженькая такая же. И такая же растрепанная, как я был в ее годы. Надеюсь, ее не дразнят в школе.
Эти мысли быстро пронеслись в королевской голове, на миг вытеснив озабоченное обдумывание повестки дня Совета Министров.
Эх, все некогда. Надо подойти время, зайти к дочке в спальню перед сном, поговорить так по-отцовски, по душам. Впрочем, я полагаю, что Ида заботится о том, чтобы все потребности принцессы были удовлетворены. Но как-нибудь, когда дел будет поменьше, я... Или все же начать заседание Совета Министров с рассмотрения пятого вопроса, а третий вопрос перенести в конец.
Между тем королева придирчиво осмотрела, причесалась ли принцесса как следует и пострижены ли у нее ногти.
Это очень кстати, что твоя гувернантка отправилась в отпуск. Ты, как будущая королева, должна уметь сама позаботиться о себе, а твой внешний вид при этом должен быть безупречен.
Королева прошлась по комнате и подозрительно потянула воздух носом.
Не пойму, откуда? От тебя, что ли? Так несет конским навозом и псиной.
Карамелька, услышав это, ужасно испугалась. Она, конечно, отмыла руки тщательно и надела свежие платья, однако всем было известно, что королева Ида обладает феноменально тонким обонянием. Но королева продолжила.
Наверное, ветер несет запах от псарни и королевской конюшни.
Принцесса хотела было напомнить, что если она расправилась с летним школьным заданием, то надо подписать указ о разрешении в столице увеселительных мероприятий, но напоминание не понадобилось. Королева никогда ни о чем не забывала.
Сегодня министр культуры подготовит список всех увеселительных мероприятий на эту неделю. С сегодняшнего утра они будут разрешены. Ознакомься и подготовь мне свои предложения. Куда было бы полезно тебе пойти, чтобы с толком провести время? Лично я бы посоветовала тебе посетить День открытых дверей в Королевском институте вычислений, а также выбрать в репертуаре Королевского театра серьезную классическую пьесу. Текст пьесы и критические материалы по ней тебе подготовят в Королевской библиотеке. Не забудь отослать туда запрос.
Принцессе было разрешено гулять в саду в компании трех фрейлин. Фрейлины без конца болтали о чем-то своем, а принцесса качалась на качелях. Она твердо решила, что вечером снова убежит в цирк. Марик будет ждать ее возле дырки в ограде. Вторая ночь в цирке прошла без неприятных неожиданностей. Никто не заметил, что принцесса не ночевала у себя в комнате. Карамелька снова пила чай со всеми, каталась верхом на дужке и на льдинке, уговорила Иогансона научить ее двум карточным фокусам, а еще они с Мариком сидели на берегу, разговаривали о жизни и смотрели на темную воду и на усыпанное звездами небо. Правда, господин директор недовольно вздыхал и говорил, что стоит только встать на скользкую дорожку и оставить в цирке неизвестного беспризорного мальчика, как чужие дети валят толпой. Не хватало им еще проблем с беспризорной принцессой. Но принцесса слышала, как Эва вступилась за нее. Смеясь, она ответила директору, что не годится выгонять из цирка будущую королеву. Это попахивает нелояльностью к королевской семье. На следующее утро, завтракая с родителями, Карамелька еле сдерживала зевоту, но мгновенно проснулась, когда мама огласила планы на день.
«Нам доложили, что в столице гастролирует цирк «Карусельли». Главный номер в его программе, я полагаю, ты должна посмотреть. Это чудо-ребенок с феноменальными математическими способностями. Говорят, он моментально решает в уме любые задачи, извлекает корни, умножает и делит. Просто непостижимый талант. Пожалуй, я найду окно в расписании и пойду с тобой.
И вот Карамелька и королева Ида заняли почетные места. Цирк был полон. Несмотря на то, что все номера сопровождались довольно скучным, но, к счастью, коротким научным комментарием, как, например, Хоп написал на доске, стоящей на краю манежа, формулу закона всемирного тяготения и еще какие-то формулы, по которым можно было рассчитать силу броска каждого из колец, народ радостно аплодировал каждому номеру. Раздавались выкрики «Браво!» и «Бис!». Все очень соскучились без развлечений.
«Видишь?»
— назидательно заметила Ида.
«Как народ ожидал праздника! И мне было весьма огорчительно, что ты столько дней ленилась и пренебрегала своим долгом перед народом, ведь именно из-за тебя...»
Когда настала очередь Марика, он, как и все другие циркачи, ничем не выказал своего знакомства с принцессой. Неузнаваемый в бархатном костюмчике с кружевным жабо, Марик сделал почтительный поклон в сторону королевской ложи и вышел на середину арены. Публика была в восторге. Право задать чудо-ребенку первую задачку, разумеется, принадлежало королеве. Она попросила сложить 5 четырехзначных чисел. Не успела королева закрыть рот, как Марик уже выдал ответ, а Мелодиус ударил тарелкой об тарелку.
«Все верно, Ваше Величество».
Дождавшись, когда стихнет звон тарелок, поклонился директор цирка, который ассистировал чудо-ребенку.
— Да, я могу не перепроверять, потому что результат у меня уже подсчитан. Это количество плодовых деревьев в садах столицы. Вчера главный садовник подал мне промежуточный отчет.
Представление продолжалось. Однако Ида... Строго велев Карамельке не отвлекаться, сама уткнулась во взятые с собой бумаги, что-то подчеркивая в них серебряным карандашом. Поэтому, когда на арене появился клоун, и весь цирк начал смеяться, Ида только досадливо поводила плечами. Шум ей слегка мешал.
«Я могла бы рассказать вам, что там было в цирке. И про собачек, и про клоуна тоже»,
— сказала на вечерней прогулке Карамелька фрейлином.
«Но это лучше увидеть самим. Даже если я пишу вам клоуна, вы все равно не будете смеяться. Когда рассказываешь, все самое главное куда-то пропадает».
И фрейлины решили, что они тоже купят билеты и непременно пойдут в цирк. А вечером... Карамелька сбежала из дворца в третий раз. Они с Мариком сидели на песке, швыряли камушки в воду и обсуждали его выступление.
«Ох, я так боялась, что ты робеешь перед мамой. То есть я хотела сказать перед королевой. И спутаешься, и мама будет недовольна. Но ты молодец, здорово выступал».
«Да задачки-то были все легкие, и весь номер длился 3 минуты. Больше нельзя, так считает директор, иначе потеряется темп, и публика заскучает».
«Ой, Марик, ты говоришь, как настоящий циркач!»
— уважительно вздохнула Карамелька.
«Мама мне всю дорогу ставила тебя в пример. И знаешь что?»
«Что?»
«Она сказала, что это очень неправильно растрачивать такой дар в балагане.
Я знаю, что карусели не благан, но мама, она так сказала.
А куда я, по мнению твоей мамы, должен растрачивать этот свой, как его, дар?
Она считает, что тебе надо учиться в королевском пансионе. Она хочет выяснить, кто твои опекуны или родители. И она сказала, что тебе надо выделить специальную именную стипендию и что тебя ожидает большое будущее, стажировка в университете и потом Академия наук, что королевству нужна такая талантливая молодежь. Так она сказала.
И зачем мне этот королевский пансион? Там, небось, ужасная скукотища, и все ходят по струночке. Математика — это, конечно, интересно. И в университет попасть было бы здорово. Но ведь у меня еще есть время подумать.
Если мама что-то решит, то про свое время и про подумать может даже не заикаться. А в пансионе не такая уж скукотища. Я ведь тоже там учусь. Мы могли бы там каждый день видеться.
Принцесса возвращалась домой, и ее голова была занята раздумьями о том, как уговорить Марика не противиться королевскому пансиону. Она понимала, что рано или поздно цирк уедет из столицы, а вместе с ним уедет и Марик. Мысль убежать вместе с цирком, конечно, мелькала у принцессы, но она знала, что никогда на это не решится. Да и сами циркачи не возьмут ее с собой. Похищение наследницы престола — это вам не шуточки. Поэтому принцесса не обратила внимания, что в тот момент, когда она проходила по карнизу, в ее комнате вспыхнула настольная лампа. Карамелька перекинула ноги через подоконник, спрыгнула в комнату, аккуратно защелкнула шпингалет окна, чтобы его не распахнуло ветром, и тут за ее спиной раздался голос.
— Позволь поинтересоваться, где ты была?
Глава 25. Про то, как исчезла принцесса. Привычный распорядок дня Министерства финансов в тот вторник, к немалому потрясению всех сотрудников, впервые был нарушен. Никто не мог припомнить случая, чтобы министр финансов, королева Ида, не явилась к 12:00 в свой кабинет, и она даже не позвонила, что задерживается. Ее заместитель выждал полчаса, а потом решился позвонить королевскому пресс-секретарю. Пресс-секретарь поднял трубку телефона не сразу, но на вопрос заместителя министра делано бодрым голосом ответил, что у королевы важные государственные дела, и что один день министерства вполне может обойтись без министра. Он был прав. Работа Министерства финансов была налажена безукоризненно. Однако странное поведение королевы было так удивительно, что сотрудники то и дело собирались группками и судачили о случившемся. Впрочем, версий было мало. Даже когда королева болела, она всегда сообщала о своих планах, то есть ее появление в министерстве было стопроцентно предсказуемо. Хотя даже если бы в министерстве и знали какие-то подробности, например, что во дворец срочно был вызван помощник начальника полиции, которого оторвали от второго завтрака, то все равно никто не мог бы предположить, что именно случилось. злополучное утро началось с того, что королеве впервые за много лет не спалось. Она встала с постели, накинула на ночную рубашку расшитый золотыми лилиями халат и решила пройтись по дворцу. Проходя мимо коридорчика, ведущего в комнату принцессы, Ида вдруг почувствовала странное желание. Иде захотелось зайти и посмотреть, как спит принцесса, какое у нее лицо во сне. Кажется, занятую государственными делами королеву много лет не посещали такие фантазии. Принцесса сыта, одета и обута, учится у лучших в городе педагогов, ее день расписан по минутам, и все посвящено великой цели. Королева знала, она положит жизнь на то, чтобы цель эта была достигнута дочерью. Принцессе в будущем предстояло стать королевой, но такой королевой, чтобы никто, ни один человек на свете не посмел усомниться, что Амелия занимает свой трон по праву. Будущая королева должна быть образована и обладать несгибаемой волей, организованностью, трудолюбием, дисциплинированностью и... Королева Ида зашла в спальню принцессы. Было еще темно, до рассвета оставался час. Двигаясь в едва светлеющем сумраке на ощупь, королева приблизилась к кровати и, наклонившись, протянула руку, чтобы коснуться плеча дочери. Но с недоумением обнаружила, что кровать пуста. Она быстро подняла одеяло. Так и есть. Королева машинально включила настольную лампу, повернулась к окну. Не успела она сообразить, что рама окна приоткрыта, как в проеме появилась маленькая тень, и через миг принцесса Амелия стояла в комнате. Королева глянула в ее испуганное лицо и спросила первое, что пришло в голову.
— Позволь поинтересоваться, где ты была?
Дальнейшее оказалось ужасно. Вспоминать происшедшую сцену Иде было мучительно. На все ее расспросы принцесса только мотала головой, глотала набежавшие слезы и, закусив губу, молчала. Это было настолько неожиданно и возмутительно. На третьем или четвертом вопросе королева почувствовала себя беспомощной и глупой, а она очень не любила этого. Разумеется, королева произнесла все, что могла, и «я тебя спрашиваю», и «долго будем молчать», и «объясни же, наконец», и «не испытывай мое терпение», и «мне что, отца позвать?» И неужели ты не понимаешь, что наследницы престола так себя не ведут? Но все оказалось тщетно. По той ловкости, с которой принцесса влезла в окно, королева догадалась, что ночные приключения происходят не первый раз. Лазить ночами в окно, словно уличная бродяжка, — это возмутительная шалость, которая не укладывается в голове. Вся сцена осложнялась еще и тем, что разговор шел практически шепотом. Не хватало разбудить кого-либо новостью, что принцесса скачет по подоконникам вместо того, чтобы спать. Дело кончилось полным безобразием. Ида обнаружила, что, потеряв голову от гнева, вцепилась в плечи принцессы обеими руками так, что побелели костяшки пальцев, и трясет принцессу, что есть силы, крича сдавленным тихим голосом в лицо дочери нечто ужасное. принцесса, маленькая, упрямая дрянь, которая не ценит, что мать положила всю свою жизнь ради ее будущего. Судьба таких негодяек — мыть полы на вокзале впредь, строгий домашний арест до самой осени. И королева вообще жалеет, что у нее есть такая дочь, безответственная тупица. При этих словах Амелия зарыдала и закрыла лицо ладонями. Ида разжала руки, оттолкнув дочку, развернулась и в отчаянии вылетела из комнаты, захлопнув за собой дверь. Рассвет застал королеву в спальне. Она запила минеральной водой еще 3 таблетки валерианы, глубоко вздохнула и выдохнула, пытаясь унять нервную дрожь. Король взял у нее из рук пустой стакан и пузырек с таблетками, вздохнул.
— Ну что, ты успокоилась? Идем к ней. Надо же выяснить, в чем дело.
Когда королева с перекошенным лицом влетела час назад в комнату, король как раз видел прекрасный сон. Ему снилось, что они вместе с Идой снова студенты. Они гуляют в парке университета, цветет сирень, и прямо над их головами щелкает соловей. Ида тонкими пальчиками нежно прикасается к плечу короля, а потом начинает трясти его все сильнее и сильнее, а соловей слетает сверху и шипит прямо ему в ухо: «Вставай, просыпайся, я в отчаянии!»
«Вставай, просыпайся, я в отчаянии!»
Король мгновенно проснулся и открыл глаза. Пожалуй, он лицезрел свою всегда уравновешенную жену в таком состоянии первый раз в жизни. Ида, дрожа всем телом, рассказала, что произошло. Король тут же позвонил начальнику охраны и приказал поставить караул под окном принцессы и у ее дверей. При появлении принцессы следовало со всей почтительностью предложить ей проследовать в зал для аудиенций и немедленно сообщить королю.
«Так, по крайней мере, мы будем знать, что за эти полчаса девочка не наделает глупостей и не сбежит из дворца».
Наконец, королева взяла себя в руки, и они пошли разговаривать с дочкой.
«Главное, не накидывайся на нее больше»,
— озабоченно сказал король.
«Великое дело, ребенок лазит в окно. Она же нормальная, живая девочка, и шалит вполне по возрасту».
«Ну, я думала, третий этаж. Да, я сорвалась. Сама не знаю, как так получилось».
Тихо ответила королева. Королевский гвардеец салютовал им и доложил, что у принцессы тишина, и наследница престола из комнаты не выходила.
«Можете быть свободны»,
— отослал гвардейца король. Они вошли в комнату принцессы. Комната была пуста. Королева распахнула все шкафы, упав на колени, заглянула под кровать. Потом, спохватившись, бросилась к окну. Окно было закрыто изнутри на шпингалет. Сразу же выяснилось, что мимо расставленных караулов принцесса не проходила. Было отчего снова прийти в отчаяние. Король приказал опечатать комнату принцессы, объявил во дворце чрезвычайное положение и послал за помощником начальника полиции. Королева сидела и просто плакала. Когда помощник начальника полиции, прибыв во дворец, услышал из уст короля, что произошло, он покрылся холодным потом.
«Цирк, доигрались»,
— мрачно подумал он. Однако прежде чем высказывать версии, помощник начальника полиции решил подробнее узнать обстоятельства дела. Втроем они вернулись в спальню принцессы.
— Смотрите,
— сказал король,
— на подоконнике следы ее туфелек. Это, скорее всего, оставлено еще до исчезновения, когда она лазила в окошко.
— Песок.
— склонился над подоконником помощник начальника полиции.
— Песок, и непростой песок.
— А какой?
— встрепенулась королева.
— Речной. Белый речной песок.
— вздохнул генерал.
— И сдается мне, что такой песок есть в столице только в одном месте.
— Где?
— На берегу реки.
— пожал плечами генерал.
— Что она могла делать ночью на берегу реки? Купаться еще холодно. И потом у нас есть бассейн.
— озадачился король.
— Могу предположить.
— С непонятным для короля смущением — сказал помощник начальника полиции.
— Я почти уверен, что это так. Дело в том, что на берегу реки стоит цирк «Карусель».
— Да, мы там как раз были вчера. Смотрели представление с этим чудо-мальчиком. Как его зовут? Кажется, Марк.
— Да, его зовут Марк. Марик. У меня есть сильное подозрение, что наша принцесса в восхищении перед талантами этого мальчика решила познакомиться с ним поближе. Ну и сам цирк, наверное, ей хотелось посмотреть изнутри. Но, понимаете, она же все время учится, а любой ребенок сойдет с ума от такой нагрузки и отсутствия всяких развлечений.
«Осторожно», — сказал помощник начальника. Королева, пропустив мимо ушей возмутительно невежливое мнение генерала о воспитании принцессы, воскликнула.
— Если это так, то надо немедленно арестовать... —
Погоди, погоди, Ида,
— прервал ее король.
— Никого арестовывать мы пока не будем. Хватит уже, наломали дров, ребенок пропал. Марика из цирка надо пригласить к нам, объяснив ситуацию. Думаю, что мальчик... пойдет нам навстречу и расскажет все, что ему известно.
Шестая. Про то, как у Марика появилась версия.
Еще хорошо, что никто не поинтересовался, кем я являюсь Марику,
озабоченно подумал директор цирка.
В таких случаях ребенка должны сопровождать родители. А я никто. Я даже не знаю, кто он такой и откуда.
За окошком полицейского автомобиля мелькали дома. Машина ехала, включив сирену, так быстро, как только возможно. Ведь Марика ждут король и королева. Помощник начальника полиции в очередной раз поймал взгляд господина директора и сказал...
— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я заверяю вас, все это добровольно, это ни в коем случае не арест. Ну, уже понимаете, родители волнуются, и мы зашли в тупик. Я про такое только в детективах читал. Комната заперта, а человека нет.
Директор грустно вздохнул и покосился на Марика. Тот смотрел прямо перед собой и о чем-то сосредоточенно думал. Потом Марик вздохнул и наклонился к уху директора.
— У меня есть одна версия, но я хочу сперва сам посмотреть комнату.
Помощник начальника полиции, тем не менее, расслышал этот шепот и недоверчиво покачал головой.
— Я работаю в полиции много лет, мальчик. Я смотрел комнату от пола до потолка, и никаких зацепок. Это похоже на чудо. На очень нехорошее и грустное чудо. А если ты узнаешь, куда делась принцесса Амелия, то это будет чудо номер два. Не слишком ли для одного утра?
Зачем же вы тогда меня везете, если уверены, что советоваться со мной бесполезно?
Я же не буду спорить с королем. Тем более, что родители в полном отчаянии.
Марик помолчал. Потом тихо спросил.
А королева? Она очень расстраивается.
Да на ней буквально лица нет, воскликнул генерал.
Надеюсь, я не выдаю тебе государственную тайну, потому что ты и сам через 5 минут в этом убедишься.
Странно. Кажется, до сих пор она не слишком пеклась о принцессе. Все время была занята. Даже доброй ночи ей желала по телефону.
Генерал недовольно покосился на Марика.
Но судить о силе материнской любви — дело не наше. Могу тебя заверить, тревога королевы неподдельна. А сомневаться в этом значит быть близким к государственной измене.
Не запугивайте мальчика, он и так напуган.
Вмешался директор.
Ничего я не напуган.
Огрызнулся Марик. В этот момент полицейская машина въехала в ворота дворца.
А что было до того, как принцесса исчезла?
Спросил Марик у короля. Они сидели в малой гостиной, где специально для Марика накрыли сладкий стол и разложили на ковре несколько ярких игрушек. Это была работа спешно вызванного детского психолога, который уверял, что в таком окружении мальчик расслабится и легче пойдет на контакт. Марик вежливо выпил полстакана лимонада, посмотрел с недоумением на сидящего в ярком грузовике плюшевого верблюда и сказал, что готов ответить на любые вопросы. Конечно, первым вопросом было, не знает ли Марик чего-то, проливающего свет на таинственное исчезновение принцессы.
Пока трудно сказать. Главное, я не понимаю. Если она убежала куда-то, то почему? Она казалась очень счастливой, когда... Ну, когда мы расстались у дырки в заборе.
Дырка в заборе.
Вздохнула королева.
Дожили.
И тут Марику захотелось узнать, что было от момента их расставания до той минуты, когда король и королева обнаружили, что комната пуста.
До того, как она... исчезла, она была с тобой. В этом твоем цирке.
Раздраженно сказал король.
Я, господин директор цирка, не могу понять, как вы, взрослый человек, допустили такое. Вы что, не узнали наследницу?
Почему же? Узнал.
Отважно вскинул голову господин директор.
Узнал и был в большом затруднении. Принцесса Амелия — наша будущая королева, и не мне решать, что ей во вред, а что на пользу. Кроме того, мне стало известно, что в жизни принцессы так мало радости, а у нас она казалась такой счастливой.
— Мало радости.
— Горько вздохнула королева.
— Полезное времяпрепровождение, занятие наукой, развитие ума, воли, интеллекта, режим дня — витамины. Когда же ребенку учиться, как не сейчас? Какую еще радость ей нужно?
Иногда людям нужны и необязательные вещи. Просто сидеть на берегу реки или просто делать глупости. Петь песни с друзьями, пускать мыльные пузыри, стоять на голове.
Может быть, взрослые люди и могут себе такое позволить, хотя я лично и не понимаю. Зачем тратить время на описанную вами ерунду? Но дети должны использовать каждую минуту, чтобы подготовиться к взрослой жизни.
Прошу простить меня, Ваше Величество, но мне кажется, что в глубине души
Вы не относитесь к детям так сурово. Просто вы забыли, как сами были ребенком. Но когда вспомните...
Так и сказали королеве?
Шкатулка с восхищением смотрела на директора.
Да, так и сказал.
Развел руками директор. Вернувшись из дворца, они сидели в окружении друзей и рассказывали, что произошло с ними с того момента, как на поляну ворвался полицейский фургон, а из него выскочил бледный от волнения помощник начальника полиции и до этой минуты.
Да, он так и сказал.
Засмеялся Марик.
А королева открыла рот и не знала, что ему ответить.
Браво, господин директор!
Воскликнула шкатулка.
Никто из нас не смог бы сказать это лучше.
Вы лучше послушайте, что было дальше. А дальше королева сказала, что в таком деле нужна любая зацепка. И нужно, чтоб Марик, если уж его привлекли к разгадке тайны, знал больше подробностей. Хотя лично ей, королеве, это и неприятно. Впрочем, Марик производит впечатление достаточно разумного мальчика.
Когда Марик услышал про ссору королевы и карамельки, он нисколько не удивился.
Я понимаю, что у вас были причины за нее волноваться, и вам хотелось понять, где она была. Но вы просто ругали ее, или вы сказали ей что-то обидное?
Я не помню, Марик.
Закусила губу королева.
Ну, кажется, я сказала ей что-то вроде того, что мне... Не нужна такая безответственная дочь. А потом я ушла и больше ее не видел.
Марик поколебался с полминуты, а потом сказал.
Это была Карамелькина тайна. Но, наверное, я должен рассказать. Понимаете, у принцессы было сокровище. Она прятала его в комоде. Я точно не знаю, где именно. Такой стеклянный шарик, внутри которого все было как в настоящем мире, только еще красивее. Там летали бабочки, и был домик с красной крышей, и тропинка в траве. Я листал ее учебник математики и сказал, что все задачки очень простые. Она спросила, неужели бывает еще какая-то математика, кроме сложения, умножения, вычитания и деления. А я сказал... что есть еще много всего, и что это очень красиво. Она сказала, что математика — это очень скучно, а я не согласился, потому что математика бывает очень интересной. А иногда всякие математические штуки трудно себе представить, но когда сумеешь их вообразить, то это становится похоже на волшебный сон. Вот, к примеру, как представить бесконечно малые величины. Принцесса спросила, что это. Я ей начал объяснять. Но, по-моему, она ничего не поняла в моем объяснении, потому что сказала, что иногда она мечтает стать очень маленькой, бесконечно маленькой, как эти величины, про которые я рассказываю, и уйти в тот сад в стеклянном шарике, посмотреть, кто живет в домике, и половить бабочек. Она крутила шарик перед глазами и говорила, что надо стать меньше муравья, чтобы гулять в этом саду. Сами подумайте, как можно сравнивать огромного муравья и бесконечно малые величины?
И к чему весь этот рассказ?
Нетерпеливо застучал пальцами по столу король.
Не знаю, как это может быть. Но вдруг она подумала, что ее мама права, и из карамельки не получится настоящей королевы. и решила, что маме она больше не нужна, что мама в ней разочаровалась. И от огорчения принцесса как-то нашла возможность уйти туда, ну, в тот сад, в шарике.
Все молчали, осмысливая сказанное Мариком.
— Это невероятно,
— наконец сказал король.
— Ну, как бы это ни было дико, на данный момент это единственная версия.
В комнате принцессы королева сразу кинулась к комоду и начала выдвигать ящики. В дальнем углу среднего ящика среди безукоризненно белых полотенец лежал один крохотный розовый носочек. Королева схватила его и прижала к сердцу. Но шарика не было.
— Ваше Величество!
— осторожно кашлянул из-за ее спины генерал.
— Если принцесса действительно ушла в стеклянный шарик, то он никак не может быть спрятан в комоде. Ведь перед исчезновением она держала его в руках, значит, он должен быть где-то на полу. Закатился.
И генерал встал на четвереньки и полез под кровать.
— Вы же говорили, что исследовали комнату от потолка до пола.
— Недовольно заметил король.
— Неужели вы пропустили такую улику?
— Я и предположить не мог.
Глухо донесся голос генерала из-под кровати.
— Что закатившуюся под кровать детскую игрушку следует считать уликой.
Он вылез и отряхнул штаны.
— Я искал следы проникновения злоумышленников, а на это не обратил внимания. Каюсь. Вот.
На ладони помощника начальника полиции лежал карамелькин шарик. Королева схватила шарик и впилась взглядом в глубину стекла.
Травка, бабочки, домик.
Растерянно перечисляла она.
Ее там нет.
Конечно, нет.
Деловито сказал король, осторожно забирая у королевы из рук сокровище.
Девочка, разумеется, не сидит на поляне, ушла посмотреть дом, погулять в саду и за холмами. Где-нибудь еще. Да, там красиво. Я сам бы не отказался провести в таком месте отпуск.
Посмотрите в глубине сада. Слева от домика должны быть качели. Она не катается на них.
Тихо спросила королева.
Качели? А вон там среди листвы виднеются именно качели. Откуда ты знаешь, Ида, про эти качели?
Мне ли не знать?
Король еще раз всмотрелся в глубину стеклянного шарика.
О, а это что за розовая точка на калитке? На цветок не похоже.
Дай-ка взглянуть. Принесите большую лупу.
Это оказался розовый носочек. Пара к тому носочку, который королева обнаружила в глубине комода.
Вот так мы и убедились, что Марик был прав.
Закончил свой рассказ директор цирка.
Принцесса действительно ушла в свой маленький мир, и никто не знает, как ее вернуть.
«Просто позвать»,
— вздохнула Эва.
«Но надо найти правильные слова, потому что не всякие слова принцесса там услышит».
Глава 27. Про то, как льдинка и королева встретились на городской улице. Льдинке снился сон, кошмарный сон. Снилось ей, что во всех магазинах продается конская колбаса, и что на всех столбах развешаны плакатики, разыскивается белая лошадь по имени Льдинка. Потом ей приснилось, что откуда-то появился главный конюх, нос защекотал запах черного хлеба с тмином, которым он всегда угощал Льдинку, и конюх прошептал в самое ухо: «Пора возвращаться». Льдинка открыла глаза. Наяву все было как во сне. Перед ней действительно стоял главный конюх. В руках у него был ломоть хлеба. И он очень грустно смотрел на Льдинку. В первый момент Льдинка смутилась, а потом вспомнила первую часть сна и фыркнула.
— Доброе утро!
— тихо сказал конюх.
— Извини, что разбудил. Я хотел тебя спросить, когда ты к нам вернешься?
— Я вам не нужна.
Горько и гордо ответила Льдинка.
— Поищите себе другую лошадь, которая не спотыкается и не проигрывает скачки.
— Милая Льдинка, оступиться мог каждый. Я понимаю, что твоя гордость заставила тебя уйти, но нам всем очень плохо без тебя. Все скучают.
— Ласково сказал конюх.
Ветеринар переживает, что здесь некому делать необходимые для твоей ноги примочки. Стивен тоскует так, что ничего не ест и похудел, и я очень хочу, чтобы ты вернулась.
Льдинка угрюмо отвернулась. Она вспомнила свое стойло в конюшне, нетерпение, которое охватывало ее перед скачками, вспомнила, как в день рождения Стивен читал ей стихи про летающих лошадей.
— Зачем же вы укоряли меня, когда я проиграла забег?
— Да никто не укорял тебя, тебе просто показалось. Я понимаю, что тут твои друзья, и я верю, что циркачи — замечательные люди, но ведь твой дом... В королевской конюшне.
У меня один вопрос. Куда деваются из конюшни старые лошади? Конечно, я еще молода, но хотелось бы знать.
Конюх пожал плечами в недоумении.
Ну, разумеется, они выходят на пенсию и отправляются на отдых, на ферму. У нас есть королевская ферма для старых животных. Там спокойно и тихо. Я часто навещаю там знакомых лошадей. Знаешь, это забавно и трогательно, но многие начинают на покое писать стихи, картины или даже сочинять музыку, и иногда хорошую.
Но некоторые лошади, как я слышала, превращаются в колбасу.
Что ты говоришь? Льдинка, вспомни. Ты пришла на нашу конюшню совсем молодой лошадкой, почти жеребенком. Я люблю тебя. Разве я могу сделать из своей любимой лошади колбасу? Как ты могла такое подумать? Ни одна лошадь из нашей конюшни.
Но тут конюх замолчал, потом покачал головой грустно.
Знаешь, Льдинка, я думал, что ты мне веришь, а ты ушла, обидевшись неизвестно на что, и подозреваешь меня теперь в ужасных вещах. Мне очень горько это слышать. Я ухожу. Да, если захочешь вернуться, твое стоило свободно. Всего тебе доброго.
И конюх ушел. как же так получилось, что льдинка, которая обижалась на всю конюшню, сама обидела конюха? Чувство, что она виновата, было так мучительно, что льдинка решила тут же переложить его на кого-то другого.
— Аделаида,
— сердито сказала она, отыскав на поляне старую лошадь.
— Как ты могла наговорить мне таких гадких ужасов про колбасу? Ты настроила меня против моего конюха. А оказывается, наши лошади отправляются на пенсию, на ферму, пишут стихи, музыку и даже картины.
Аделаида с недоумением посмотрела на белую лошадку.
— Голубушка, какая шлея попала тебе под хвост? Разве я говорил хоть одно слово о твоей конюшне, о твоем конюхе? Я философствовал о вечном и бренном, о благодарности и о предательстве, о молодости и старости, о любви и о свободе. Кто мог подумать, что ты сделаешь такие поспешные выводы и поссоришься с человеком, который воспитывал тебя с детства? Я ожидала, что ты, напротив, оценишь, что хотя в мире существует зло и конская колбаса, тебя окружают и окружали друзья.
Льдинка повесила голову и молча пошла восвоясь. Теперь и Аделаида ее упрекает, как все плохо получается. А после обеда на столицу тихо опустился туман. Берега реки и сама река, колесо обозрения в городском парке, стальные трамвайные рельсы, скамьи, афишные тумбы, витрины, печные трубы, ограды, фонари, тележки мороженщиков и газетные киоски — все утонуло в мягком тумане. Стало тихо. Редкие прохожие спешили по домам, пока еще туман не загустел настолько, чтоб стало опасно заблудиться в родном городе. На дверях магазинов и учреждений появились таблички «Закрыто на туман». Замерло движение на улицах. В такие дни, когда туман обволакивал город, каждого тянуло в теплый уют. Хозяйки пекли яблочные пироги и сахарные рогалики, на стол ставился парадный фарфоровый кофейник, зажигался камин, и вся семья, да, ведь глава семьи вернулся со службы ранее обычного, собиралась у стола за неспешным разговором. Для льдинки туман был очень кстати, как раз под настроение. Она бродила по берегу, дышала туманом и думала: «Вот на меня все обиделись, и я сейчас растворюсь в этом тумане, и никто меня не найдет. Потом, когда станет ясно, они вспомнят, быть может, что я была, и что я никого не хотела обижать. Так уж получилось». Она долго шла вперед, и вот под ее копытами вместо песка и травы оказалась мостовая. Тогда льдинка поняла, что она бредет уже по какой-то городской улице. Одна. Совершенно одна.
Одна. Совершенно одна.
Услышала льдинка где-то совсем рядом. Но кто это сказал? Неужели это ее внутренний голос заговорил вслух? В тот день с самого утра королева закрылась в комнате принцессы.
— Послушай,
— стучался король.
Открой дверь, Ида. Я волнуюсь за тебя.
Но королева сказала, что ей надо побыть одной. Король подходил к двери каждые полчаса. Сперва, правда, король пытался заниматься всеми запланированными делами, приемом послов, совещаниями с министрами, обдумыванием внешней и внутренней политики. После завтрака он так и сказал сам себе, но громко, чтобы его слышали окружающие.
«Я король». Личные горести не должны мешать мне выполнять свой долг. А долг каждого профессионала — делать свое дело, невзирая на сердечную боль. Иначе в государстве начнется хаос. Иначе ты не работник, а некомпетентный и слабодушный человек. Грош тебе цена.
Но помимо воли он все время думал о пропавшей дочке и о горюющей жене, невольно прислушиваясь к любому звуку извне, и все валилось у него из рук. Он рассеянно поинтересовался у министра транспорта, уродятся ли нынче летом хлеба, пробормотал что-то о расширении железных дорог на восток в разговоре с министром образования и предложил министру сельского хозяйства решить до начала осени вопрос с закупкой школьных мелков, не пачкающих руки. А когда он взял из рук очередного посла верительную грамоту вверх ногами, чуть не разразился международный скандал. Скандал замяли, послу объяснили, что монарх нездоров, а король понял, что работать в полную силу сегодня он не способен. Из важных государственных дел делались только самые неотложные. Пачку бумаг, которые принесли королю, он подписал, не читая.
«Я король»,
— тихо вздохнул король после обеда.
«Если случится что-то очень важное, к примеру, пограничный конфликт или извержение вулкана, я, конечно, буду вынужден отложить в сторону личные дела. Но пока ничего не случилось, я должен заняться проблемами своей семьи».
И король снова пошел к комнате карамельки.
«Ида, впусти меня. Давай подумаем вместе, как ее вернуть. Давай пригласим, ну, я не знаю, кого, ну, педагогов или философов, или, может быть, астрономов. Иные миры — это их дело. Посоветуемся. Может быть, кто-то из них знает, как вернуть человека оттуда».
На этих его словах дверь отворилась. Королева посмотрела ему в глаза. Лицо ее было грустным и бледным.
«Кто же может знать, как вернуть нашу дочь? Я звала ее весь день. Я пыталась рассмотреть ее следы в траве. Там ничего не получается. Твои астрономы, что они могут? Что могут они, если я ничего не могу?»
Она подняла вверх лицо, чтоб из ее глаз не пролились слезы. Потом сказала очень тихо:
«Я пойду пройдусь по улице. Пропусти меня».
«Но я тебя не держу. Только на улице туман, Ида. Ты простудишься и заблудишься».
«Какая разница? Ты знаешь, я все время боюсь уронить этот шарик и разбить его».
Она достала розовый носочек, аккуратно опустила в него стеклянный шарик и положила все это в маленькую сумочку на длинной цепочке. Сумочку она повесила на грудь и прижала к себе обеими руками.
«Не ходи за мной. Я хочу побыть одна».
Стоял на балконе дворца и смотрел вслед уходящей королеве. Вот-вот ее фигура растает в наползающем тумане. Никто не посмел подойти к королю в эту минуту. Но все ждали, что он отдаст распоряжение послать вслед королеве охрану, чтобы Ида не заблудилась, и королевскую карету, чтобы она могла сесть в нее, когда устанет, и фрейлину с теплой шалью наготове. Но король не спешил с приказаниями. Он сказал тихо сам себе, так что никто не услышал.
«Что же с нами случилось, Ида?»
А потом он потер виски, встряхнулся и приказал.
«Послать за королевой охрану, карету и старшую фрейлину с теплым пледом. Только смотрите, чтобы королева ничего не заметила».
Но он опоздал. Ему доложили, что туман слишком плотный, и пустить вслед за королевой охрану и карету оказалось невозможно. О том, что старшую фрейлину не нашли, докладывать не стали. Все равно в сложившихся обстоятельствах она была не нужна. Королева медленно брела в тумане, куда глаза глядят. Впрочем, глядеть было особо некуда. Ее окружали неясные тени, и только приблизившись почти вплотную, можно было понять, что это скамейка или кусты барбариса, фонарный столб или афишная тумба. Ей казалось, что она все время шла, не сворачивая, и скоро должна поравняться со зданием городского театра, но тени вокруг совсем не походили на статуи театральной площади. Тогда она остановилась. Она не знала, куда направлялась, и потому ей в сущности было все равно, куда она пришла. Королева нащупала в сумочке на груди завернутый в носочек шарик и тихо сказала сама себе:
«Одна, совсем одна».
Никто не знает, о чем думала в этот момент королева Ида. Может быть, о своей потерянной дочке, которая оказалась одна в незнакомом, таком близком и таком недостижимом мире, а может быть и о себе. Она стояла на незнакомой улице, в тумане, и была одна на всем белом свете. Но тут туман перед ней качнулся и стал словно плотнее, а через минуту королева поняла, что перед ней стоит белая лошадь. Двадцать восьмая. Про то, как королева пришла в цирк.
«Эва, а где миска?»
— взволнованно спросил ослик, когда Эва открыла дверь фургона на его стук.
«Вон она. Спит в уголке. А что случилось?»
«Понимаешь, льдинка пропала. Ее нигде нет. Может, Миска найдет ее по следу?»
Эва, осторожно подбирая слова, ответила:
«Миска, конечно, может это сделать. Но Филипп, льдинка взрослая, самостоятельная лошадь. Возможно, она решила вернуться в конюшню. И она ведь не должна была непременно посвящать тебя в свои планы».
«Эх, Эва! Не могла льдинка уйти, не попрощавшись со мной, не сказав ничего. Поверь мне, это невозможно, ведь я ее друг. Она, наверное, просто бродила в тумане и заблудилась».
На крыльцо, потягиваясь, вылезла миска и вступила в разговор.
Я тоже думаю, что льдинка не могла уйти насовсем, не сказав ничего ослику. Я могу ее поискать, мне это легко.
Ослик с благодарностью посмотрел на миску.
Ты умная и хорошая. Эва, по-моему, ты ничего не понимаешь в дружбе. А вот миска понимает.
Эва пожала плечами.
Ладно, ладно, я не спорю. Я просто не знала, что у этой белой красавицы с тобой дружба. По-моему, она чаще разговаривала с Душкой.
Ну, Эва, разве суть дружбы в долгих разговорах? Мне не надо было слов, чтобы знать, что она ценит мое отношение.
Не будем терять времени.
Перебила их миска.
Я советую тебе не ходить за мной. Так я буду двигаться по следу быстрее. Я приведу льдинку. Если она и вправду заблудилась, ждите.
И миска спрыгнула с крыльца. Сперва она покружила по берегу реки, беря след. А потом побежала, уткнув нос в землю. Следы льдинки читались очень легко. Миновав 3-4 городские улицы, миска пошла чуть медленнее. Запахов на мостовой было очень много, и собака 2 раза чуть не сбилась со следа. А потом собака услышала приближающиеся приглушенные туманом голоса.
Я не могу сказать вам большего, Ваше Величество, но если кто и способен дать дельный совет, то это она.
Король хотел позвать на помощь астрономов и философов. Я отказалась. Теперь я выслушиваю советы белой лошади. А она предлагает мне обратиться к клоуну.
Я хочу вам помочь. Знаете, об этом никто не говорит вслух, но, по-моему, это Эва... Немного волшебница. По крайней мере, она такая странная. Совсем не похожа на обычного человека.
Может быть, ты и права. То, как исчезла принцесса, напоминает сказку. Очень страшную сказку. Хочется проснуться и узнать, что все это просто приснилось. Но с каждой минутой мне становится все страшнее, все холоднее. Если поверить, что дочку... Вернуть может только чудо. То как жить потом, когда туман рассеется? Я вспомню, что чудес не бывает.
Значит, нам надо успеть сейчас, пока еще все в тумане. Садитесь верхом, скорее. Только я боюсь, что мне трудно будет отыскать дорогу назад.
Как кстати я появилась.
Подумала миска. Маленькая киценька была немного простужена, и сырой туман был ей совсем не на пользу, но, несмотря на это, она бродила по поляне, уткнувшись носом в траву.
Конечно, Филипп попросил именно миску пойти по следам лошади. Я совсем плохо умею брать след, а теперь еще и насморк. Но надо тренироваться каждую минуту, чтобы стать настоящей взрослой собакой, которая умеет все, что полагается уметь собакам.
Белую собачку в белом тумане было почти не видно. А она хорошо видела, как на краю поляны появились 3 тени. Льдинка, миска и королева, поняла киценька, подойдя поближе. Нет, она не собиралась подслушивать и подсматривать. Но ведь она могла просто так бродить в тумане рядом с ним. Сделав еще несколько шагов, киценька неожиданно уткнулась головой в чей-то подол. Она подняла морду и увидела, что перед ней стоит фрейлина в горошек.
«Ах!»
— тихо сказала фрейлина.
«Какая встреча! Пушинка! Моя малышка, неужели это ты? Меня зовут Киценька, но вы звали меня Пушинкой.
Какое счастье, что ты нашлась.
Сомнительное счастье,
— подумала Киценька.
и как неловко. Что я ей скажу? Вы искали здесь меня?
Опасливо поинтересовалась собачка.
Нет. Ну, то есть вообще-то я тебя искала, но не думала, что найду именно здесь.
А почему мы разговариваем шепотом?
Потому что королева не должна меня заметить.
Похоже, события развиваются все таинственнее. Пожалуй, если я буду расспрашивать ее о королеве, мы уйдем от обсуждения щекотливого вопроса насчет судьбы Пушинки.
Дело в том,
— продолжала фрейлина,
— что королева, охваченная горем, ушла из дворца, куда глаза глядят. А король, тоже охваченный горем, не распорядился, чтобы ее сопровождали. И тогда я схватила теплую шаль и побежала вслед за королевой. Два раза я чуть не потеряла ее из виду. В этом ужасном тумане один раз меня чуть не заметила черная собака. Я не хотела, чтобы королева меня видела. Не стоит мешать ей, если она хочет побыть одна. Я даже планировала появиться из клубов тумана неожиданно сзади, набросить ей на плечи шаль и раствориться, неузнанная, как добрый гений.
— А зачем это нужно — кидать королеву шалью?
— заинтересовалась Киценька.
— Затем, что у королевы с детства слабое здоровье. Я ведь знаю ее много лет, мы жили по соседству. Девочкой она часто простужалась, особенно осенью, когда у тебя прохудились ботинки, а на дворе ноябрь. Как тут не подхватить насморк, кашель и так далее?
Королева ходила в дырявых ботинках? Что за нелепость? Как же ей позволяли так рисковать здоровьем?
Фрейлина вздохнула.
Не то чтобы это было запрещено упоминать. Но все стараются забыть о том, что королева в детстве была совсем не богата, даже крайне бедна. Мы жили по соседству. Матери у нее не было, а отец, похоже, мало обращал внимания на ребенка. Идочку любили все соседи. Очень милая и умная девочка, училась отлично. Вот только одета была все время не по сезону, потому и простужалась то и дело, и необычайно гордая. Если заподозрит, что ее жалеют, куска хлеба не возьмет. Мы все, конечно, старались как-то помочь, а потом, когда она подросла, все соседи подписали прошение, и Идочки дали стипендию для обучения в королевском университете.
А потом она стала королевой?
Восхитилась Киценька.
Здорово. А вы всегда были фрейлиной?
Но фрейлина, кажется, была больше не расположена обсуждать свою и королевскую биографию.
Послушай, я оставлю шаль тут на скамейке. Попроси кого-нибудь из людей передать ее королеве, а я побегу назад. Король, наверное, волнуется. Я успокою его, что с королевой все в порядке.
Вы не заблудитесь?
Нет. Я помню, как идти от поляны до дворцовой площади.
И тут фрейлина спохватилась.
Пушинка, ну я так жалела, что ты ушла от меня. Ты живешь в цирке?
Да. Я работаю тут дрессированной собачкой. Прыгаю через обруч, кувыркаюсь, ну и все такое. Простите меня, я вас обманула.
Фрейлина наклонилась и поцеловала Киценьку в нос.
Главное, что я тебя нашла. Жалко, что ты не можешь быть моей собачкой. Что, если я приду посмотреть на твое выступление?
Конечно.
Смутилась Киценька. И фрейлина ушла. Льдинка, проводив королеву к фургончику Эвы, решила поговорить с Филиппом.
Миска сказала, что это ты попросил найти меня. Удачно вышло. Спасибо.
Ослик покачал головой.
Я не верил, что ты уйдешь навсегда, не сказав мне ни слова.
Льдинка смутилась.
Если честно, я просто не думала, куда я иду и зачем. Так, брела, куда вели ноги, и размышляла.
Ты очень умная, Льдинка, и хорошая. Если тебе надо было побыть одной, так бы и сказала. Но я боялся, что ты могла заблудиться.
Так и есть. В сущности, я заблудилась. И мне показалось, что я совсем одна на этом свете. Никому не нужная, глупая лошадь. А потом появилась королева, еще более одинокая, чем я. А потом откуда-то вышла миска и довела нас назад. Это было чудо, и, оказывается, именно ты попросил ее нас найти.
Льдинка помолчала, потом вздохнула.
Я все-таки довольно глупая лошадь. Ты волновался обо мне, миска меня искала. А еще главный конюх пришел утром и сказал, что все ждут моего возвращения и скучают. А я обидела его.
Так ты вернешься в конюшню?
Льдинка подошла к нему поближе и заглянула в глаза.
Филипп, милый, я все же не цирковая, а скаковая лошадь. Скачки снятся мне каждую ночь. Но я была бы счастлива приходить сюда в гости, ведь ты мой друг, и я буду скучать по тебе.
У тебя там нет недостатка в желающих дружить.
Ну, конечно, думаю, что жеребец Стивен ждет моего возвращения. Я знаю, что он ко мне неравнодушен. И он мне тоже нравится, если честно. Но дело в том, что любой самый прекрасный жеребец в нашей конюшне годится лишь на роль жениха. Это прекрасно, но недостаточно. И только ослик может быть мне братом. Если, конечно, он этого хочет.
Он хочет.
Радостно кивнул ослик. На душе у него стало легко.
Так значит, ты будешь приходить к нам?
Да, и вы приходите ко мне, и ты, и тетушка Аделаида Душка, и все-все. Но ты приходи, когда захочешь, ладно? Почаще.
Филипп чувствовал, что от радости у него словно выросли крылья.
Бывают крылатые лошади, но крылатых ослов история не знает. Если бы у меня появились крылья, я был бы первым.
Осталось только выяснить один вопрос.
Льдинка, а кто из нас старше?
По-моему, ты, Филипп.
Так значит, я буду тебе не просто братом, а старшим братом, так?
Получается, что так.
Тогда иди надень попону, а то в такой сырости ты простудишься. И, кажется, ты еще не полночила. Надо беречь желудок. Ступай-ка, поешь.
И он строго глянул на нее снизу вверх.
Заботливый старший брат,
— подумала Льдинка.
Это ужасно приятно.
И отправилась к кормушке. Глава 29. Про то, как шкатулка помогла королеве. Королева Ида с стояла на крыльце Эвиного фургона. Что она скажет незнакомому человеку? И что будет, если Эва ответит ей: «А почему вы решили, что я могу вам помочь?» В этот момент дверь открылась, и Ида увидела очень странную женщину. Эти карманы, набитые всякой всячиной, яркие лоскуты, растрепанные рыжие волосы. Ну, конечно, клоун и должен быть рыжим, однако Иде показалось, что это особый, добрый знак.
— Вы клоун-шкатулка?
— спросила Ида.
— Здравствуйте, королева. — Ох, да вы вся дрожите. Эй, Миска, принеси сюда шаль, она лежит вот там, на скамье.
В другое время королева бы удивилась, как ее шаль, оставленная во дворце, очутилась тут, на цирковой скамье, но удивляться у нее уже не было сил. Эва бережно накинула шаль Иде на плечи, и через минуту королева уже сидела в тепле у стола. Стол был накрыт на двоих. Чай, яблочный пирог, земляничное варенье, над ним лила мягкий свет керосиновая лампа, углы фургона тонули в ласковой темноте.
— У вас рыжие волосы,
— сказала Ида.
— У всех, кого я люблю, тоже рыжие волосы. У его величия, у мужа и у дочки.
— Хорошее начало разговора. Я — клоун-шкатулка, но вы можете называть меня Эва.
— Эва? Очень красивое имя. А меня зовут Ида.
— Вы любите яблочный пирог, Ида?
— В детстве очень любила. Когда я была маленькая, наша соседка всегда пекла по воскресеньям яблочный пирог, большой, как колесо телеги. И угощала всех детей, и меня тоже угощала. Она говорила, что без нас ей никак не справиться.
Теперь она больше его не печет?
Не знаю. Думаю, что нет. Старшей фрейлине неприлично возиться на кухне.
Вот она удивится, когда вы попросите ее научить вас печь такой пирог.
Эта мысль никогда не приходила Иде в голову.
Последний раз на моей памяти она выказала удивление, когда из дворца ей прислали официальное приглашение на работу.
Что, ее происхождение не допускало возможности сделать такую блестящую придворную карьеру?
Ее происхождение было безупречным, в отличие от моего.
Эва взяла нож и отрезала кусок пирога.
Давайте вашу тарелку.
От пирога шел такой аппетитный запах, что Ида, забыв про приличие, взяла его обеими руками и откусила.
Дворцовый этикет требует умения пользоваться вилкой и ножом.
С мягкой улыбкой сказала Эва. Ида покраснела, пытаясь проглотить то, что было во рту, но Эва добавила:
«Но разве так не вкуснее? Там чаю или кофе?»
«Я люблю чай. Когда я училась в университете, то каждый день пила чай, мне очень нравилось».
«А кофе?»
«А кофе я первый раз попробовала на четвертом курсе. Меня им угостили».
«Если я буду настаивать на кофе, вы скажете, что все рыжие все время уговаривают вас пить кофе?»
Ида кивнула.
«Если будете настаивать, то именно так и скажу».
Она поболтала ложечкой в стакане и почувствовала, что согревается.
«Почему-то сейчас вспомнилось. У нас в университетской столовой висели похожие лампы с зелеными абажурами. Я сидела у окна, и тут ко мне подошел молодой человек и спросил, не откажусь ли я выпить с ним кофе».
«Он был рыжий и кудрявый?»
«Он был именно такой».
Если бы я описывала наш разговор в книге, то непременно добавила бы ремарку. Сказав это, она улыбнулась. Но вы не улыбнулись, Ида.
У меня нет причин улыбаться, Эва. Вы ведь знаете, что моя дочь пропала.
Но у вас еще нет дочери. Вы еще сидите за столиком в университетской столовой. И как вам понравился кофе?
Кофе? Мне понравился, но он был значительно дороже, чем привычный мне чай.
Наверное, не стоило его пить?
Ну что вы?
Ида покачала головой.
Я никогда не жалела о том знакомстве. Да и как можно было жалеть?
Вы немного рассердились на меня, и это хорошо.
Я рассердилась на себя. О, да, я очень часто сердилась на себя в те годы. Мы виделись почти каждый день. И нам было очень неплохо вместе. Мы обсуждали лекции, семинары, книги, и я старалась быть лучшей, чтобы он мог мною гордиться. И сердилась, когда допускала промахи.
Да, я понимаю. Ведь вы полюбили принца. А принц полюбил вас. Мечта каждой девушки.
Я не хотела быть каждой. Я должна была быть лучшей. Тогда, много лет назад, я решила, что мне надо перестать заниматься всякой чепухой и стать настоящим профессионалом.
Подлить вам еще чаю? У вас очень красивый голос, особенно когда вы говорите о чем-то хорошем. Вы, наверное, хорошо поете.
Ерунда. Пела когда-то. Даже играла на гитаре. Со временем перестала. Некогда, знаете.
Тогда, 9 лет назад, и перестали? О, да, я помню. Был повод. Кажется, именно в то лето заболел старый король.
Нет, тогда я еще пела. Немного. Для себя и для своей будущей дочки.
У нее такое прелестное имя и прозвище Карамелька. По-моему, очень ей подходит.
Да. Я сразу назвала ее Карамелькой, как только она родилась. Очень она была сладкая и смешная. Я одевала ее во все розовое. Розовое платьице, туфельки.
Ида открыла висящую на груди сумку, бережно достала оттуда розовый носочек.
Видите, это ее первые носочки. Я думала, что они давным-давно потерялись. Оказывается, дочка все это время хранила их у себя. Я про это не знала.
А шарик?
Шарик у нас появился, когда Карамельке было 3 года. Мы ходили на ярмарку, и я выиграла этот шарик в тире. Карамелька была им так очарована, просто задохнулась от восторга. Конечно, я отдала эту безделушку ей. Она долго им играла, ей очень нравился домик и бабочки. Хотя я все время боялась, что он разобьется, и девочка порежется осколками. Потом... Я не помню, куда он делся потом.
Никуда не делся, как видите.
Странно. Как он мог сохраниться? Ведь мы почти ничего не взяли из дома, когда переезжали.
Во дворец.
Да.
Ида замолчала. Молчала и Эва.
Не знаю, почему я все это вам рассказываю.
Наконец сказала Ида.
Лучше ответьте, можете ли вы вернуть Карамельку?
Пока не знаю, Ида.
Ида осторожно огляделась.
Ваша собака сказала мне, что у вас есть одна волшебная вещь, и что она может мне помочь. Это правда? Где эта вещь?
Эва не ответила. Она достала свирель из нагрудного кармана и задумчиво посмотрела на нее.
Может быть, это?
А потом достала губную гармонику из кармана на коленке.
Или вот это?
Ида нахмурилась.
Вы не хотите сказать мне правду. Я ведь знаю, что у вас есть волшебная шкатулка, заглянув в которую, можно понять, что делать дальше.
Хотите еще пирога, Ида?
Я хочу заглянуть в шкатулку.
Мы... Именно это и делаем сейчас.
Эва протянула руку и накрыла узкую кисть королевы своей ладонью.
У меня еще есть гитара. Было бы чудесно, если бы вы спели мне что-нибудь, что помните.
Я ничего не помню.
И Ида заплакала.
Так давайте вспоминать, Ида. Ваша дочка помнила вашу прежнюю жизнь гораздо лучше вас и скучала по тем временам. Как вы жили тогда?
Наверное, мы жили хорошо.
Эва взяла из ее рук носочек, бережно вынула оттуда шарик и положила на стол перед королевой. В свете керосиновой лампы шарик таинственно мерцал, отбрасывая радужные блики на стены, потолок, на лица. Ида не могла отвести взгляда от его блеска.
Да, мы жили хорошо, несмотря ни на что. Когда заболел старый король, Эд ушел из университета и вернулся жить во дворец. До тех пор я старалась не думать, что будет с нами потом, а тут вдруг поняла, Эд очень скоро станет королем, и такая жена, как я, ему не нужна, что бы он мне ни говорил. Королевство не может позволить себе королеву без роду и племени. Эд забудет меня, женится на какой-либо принцессе, и это будет правильно. Тогда я уже знала, что вскоре у меня появится малыш. Времени оставалось совсем мало. Я переехала на другую квартиру и сдала последний экзамен экстерном, и защитила диплом. Потом родилась Карамелька. Я брала работу на дом, моя специальность это позволяет. На жизнь нам хватало. Комнатка была маленькая, но уютная. Помню, на окнах висели занавески с рыбками и морскими коньками. Над кроватью тикали ходики. В палисаднике перед окнами нашей комнаты мы сажали цветы. Ирисы, пионы, флокс, мальву и астры. Перед сном я расчесывала Карамельке ее длинные локоны. Потом пела ей колыбельную песенку. Знаете, я ведь тогда сама сочинила ей несколько колыбельных. Она очень любила одну из них, про зябликов. И я никогда не думала, ищет ли меня Эд.
Он вас искал.
Да. Старый король умер как раз через месяц после рождения Карамельки. Он так и не узнал, что у него есть внучка. Эд стал королем. И тогда много говорили о том, что ему пора жениться. Соседи-короли то и дело приглашали его в гости, приезжали сами. Внешнеполитическая жизнь в те времена просто расцвела. Особенно старались короли, у которых были дочери на выданье. Только до свадьбы никак не доходило.
3 года. Разве он не мог найти вас раньше? Ведь существует полиция.
Представьте себе эту сказочную картину. Полиция на моем пороге. Боюсь, что так ничего бы не получилось.
А как получилось?
Прекрасно получилось.
Вздохнула Ида.
Впрочем, я никогда не спрашивала его, как он все же меня нашел. Просто однажды в дверь позвонили. Я открыла, а там стоял Эд. Я хорошо понимала, что недостойна его, что в Карамельке течет только половина королевской крови. Вот почему...
Вот почему стены в ее комнате покрашены в черный и белый цвета.
Да, чтобы никто не говорил, что король женился на недостойной простолюдинке, чтобы не вспоминали все время, что принцесса родилась задолго до свадьбы ее родителей, я должна была не просто разгуливать по дворцу в шелках и бархате, это может любая, а работать, быть необходимой, приносить пользу своей стране. И наша дочь, она должна быть умнее, образованнее всех. Ее характер должен быть поистине королевский. Решительный, твердый, ответственный человек имеет в глазах народа право на трон,
даже если его происхождение не совсем безупречно. Я составила программу обучения дочери, и отвлекаться на ерунду времени не было.
Отвлекаться на пение колыбельных?
Да.
Ида с трудом отвела глаза от блестящего шара и посмотрела на Эву.
Но я пришла к вам за помощью. Если принцесса не вернется, то моя жизнь теряет всякий смысл. Достаньте ее оттуда.
Дорогая моя королева, с чего вы взяли, что мне это под силу? Я просто старая женщина. Я работаю клоуном в бродячем цирке.
Но вы можете открыть шкатулку.
Да, я могу открыть шкатулку. Мы откроем ее и, например, увидим там фигуру королевы. И что вы станете тогда делать?
Ответа на этот вопрос у королевы не было. Эва вздохнула, потянулась к полкам и, отодвинув в сторону блюда с пирогом, поставила на стол свою шкатулку.
Кстати, не забыть бы завернуть кусочек пирога для принцессы. Гостиниц. Ей понравится.
Пробормотала Эва про себя и открыла шкатулку. Глава 30. Про то, как королева снова начала петь. Если вы увидите человека с важным выражением на лице, в горностаевой мантии и с короной на голове, то сразу поймете, перед вами король. А если в вечернем тумане перед вами выбежит неизвестно кто в джинсах, измазанных глиной, в куртке, ветровке и без головного убора, то можно строить самые разные предположения. Иоганссон пошел рвать траву для кроликов. Им настала пора ужинать. И тут-то ему встретился взволнованный незнакомец.
«Это цирк»,
— с надеждой сказал незнакомец, ухватив Иоганссона за лацкан халата.
«Умоляю вас, скажите, это цирк карусели? Я блуждаю тут от фургона к фургону уже 2 минуты, и вежливость не позволяет мне стучать, но крайне важно, чтобы...»
«Это цирк карусели», — с достоинством ответил Иоганссон. «Я фокусник цирка Иоганссон. С кем имею честь?»
«Вы не узнали меня? А я Эдвард. Я ваш король, Эдвард!»
Иоганссон поднял брови так высоко, что это могло бы показаться новым фокусом, но потом совладал с собой и попытался сделать что-то вроде вежливого поклона. В халате и с мешком травы в руках поклон вышел неловким.
«Ваше Величество, какая честь для нас! Чем обязаны?»
«Моя жена, то есть королева Ида, она должна быть здесь».
Иоганссон удивился еще раз. Зачем же королеве посещать в этот неурочный час циркачей? Но, секунду поразмышляв, он тихо свистнул. Через миг появилась миска.
«Миска, познакомься, это король». «Ваше Величество, это наша собака, Миска. Миска, Король ищет у нас свою жену. Я ничего не вижу и мало что слышу в этом тумане, но ты, наверное, в курсе?
Миска кивнула. Да, королева здесь. Она в Эвином фургоне, и миска может проводить его величество.
Я держал всю дорогу по компасу. Когда королева ушла, я не успел послать за ней никого.
Объяснял король, торопясь за миской.
И впервые в жизни совершенно не знал, что делать. Но тут появилась старшая фрейлина в одной туфле и очень запыхавшаяся, и сказала, что если идти все время на запад от дворца, никуда не сворачивая, то я попаду как раз на цирковую поляну, а королева именно там. Я взял компас и побежал напрямик. Три раза пришлось перелезать через забор. В одном дворе за мной погнались злые собаки, вот. Порвали штанину. Извините, я не хотел вас обидеть, но собаки бывают такие...
Верные.
— проворчала миска.
— Если бы во двор, который я охраняла, полез незнакомец, я бы тоже оторвала у него кусок штанов, да побольше. Ваше счастье, что они не добрались до ноги. Вот. Это фургон Эвы. Ваша жена здесь. Хотя я бы не советовала пока мешать их разговору. — Эй, куда же вы? Подслушивать нехорошо.
Золотые искры поднялись над открытой шкатулкой и смешались со светом керосиновой лампы. Серебряные колокольчики вызванивали нежную мелодию. В шкатулке Ида увидела чудесную картину. Это была комната принцессы, но теперь она оказалась совсем другой. На окнах висели занавески с рыбками и морскими коньками. На полу яркий пушистый ковер. На письменном столе ни тетради, ни учебников, только акварельные краски и альбом и ваза с сиренью. А прислонившись к вазе, сидит плюшевый мишка. Там, где была черная стена, висит зеркало и географическая карта. В книжном шкафу видны яркие корешки книг. Такие корешки бывают только у сборников сказок. А на маленьком комоде вытянули ноги с десяток нарядных кукол. У изголовья кровати горит настольная лампа под уютным абажуром. На полу, обхватив колени руками, сидит король, а на краешке кровати сидит королева. Под розовым шелковым одеялом спит принцесса Карамелька. Спит и улыбается во сне.
«Она вернется»,
— прошептала Ида.
«Моя маленькая девочка вернется. Спасибо вам, Эва. Теперь я знаю, что надо делать. Надо спеть ей эту колыбельную, и она вернется».
«Колыбельная?»
«Да-да, разве вы не слышите? Колокольчики играют мелодию той колыбельной, которую я сочинила для Карамельки много лет назад».
«То-то я слышу, что мелодия мне незнакома».
«А я вам сейчас спою. Первый куплет там такой».
Начала была королева и вдруг замолчала.
«Что же вы не поете?»
— обеспокоенно спросила Эва. Королева молчала еще минуту, губы ее дрожали, а из глаз снова полились слезы.
«Я не могу, я не могу. Мне кажется, что мои губы так привыкли называть цифры, отдавать распоряжения и командовать, что я не могу петь. Что же мне теперь делать?»
«Ой, вот незадача. Но мне всегда казалось, что если человек умеет плакать и смеяться, то и петь он может».
«Да я только и делала, что плачу целый день».
«А когда вы последний раз смеялись, Ида?»
«Не помню. Моя жизнь была полна серьезной работы. Поводов смеяться не было уже давно. В молодости я хотела сочинять и петь песни, но все последние годы занималась финансами. И это тоже было не смешно. А теперь моя дочь пропала. Я ушла из дома, оттолкнув мужа. Как я могу смеяться?
В этот самый миг с улицы раздался какой-то грохот, взволнованные голоса и лай собак.
Боже мой, что там случилось?
Вылетела на крыльцо Эва. Ида поспешила за ней. У крыльца, посреди лужи, сидел, раскинув длинные ноги, король. Скамейка, на которую он встал, чтобы заглянуть в окно, подломилась под его весом, и он полетел на землю, зацепив по дороге стоящее на крыльце пустое ведро. Вокруг него с лаем носились собаки, а подоспевший Иогансон пытался предложить упавшему помощь.
«Дорогой мой!»
— кинулась к королю Ида.
«Ты не ушибся? Что ты здесь делаешь, Эд?»
Король, сидя посреди лужи и потирая ушибленный локоть, огляделся вокруг, обнял жену грязными и мокрыми руками и вдруг расхохотался.
«Я пришел за тобой, Ида. Если твое величество согласно предложить руку такому мокрому и грязному оборванцу, то давай уже вылезать из этой лужи».
«Вставай, я ужасно рада, что ты меня нашел. Я больше никогда не буду пропадать. Пойдем, нам надо многое успеть до наступления ночи».
Она повернула улыбающееся лицо к Эве.
«Спасибо вам, Эва. Кажется, теперь у нас все получится».
«Эва, а как ты думаешь?»
— спросил Марик.
«Принцесса уже вернулась домой?»
«Ее родителям надо еще зайти в магазин игрушек, купить мишку, потом какое-то время уйдет на переделку комнаты».
«У Карамельки ужасная комната. В такую возвращаться не хочется».
«А будет очень уютно, вот увидишь».
«Увижу, если Карамелька пригласит меня в гости. Только как можно переделать комнату с помощью одного мишки?»
«Ну, я думаю, что все остальное — занавески, ковер, книги, карту и прочее — они организуют. Все же Карамелькин папа — король. А вот мишку, наверное, пойдут и выберут сами».
«Может быть, как раз в этот момент королева поет Карамельке колыбельную? Засыпать под колыбельную так приятно. А здорово, что ты придумала, как помочь их в беде».
«Это не я придумала. Королева все придумала сама. Лишь бы получилось. Да и вообще, когда королева сказала, что разучилась смеяться, то я сразу поняла, что надо делать. По логике вещей, мы должны были устроить для нее представление. Все как полагается. Жонглеров, акробатов и клоуна. Да, и клоуна. Тогда королева начала бы смеяться. Но все получилось неожиданно. Король свалился в лужу. И они ушли смеющиеся и полные надежды. Я должна была рассмешить Иду, но я оказалась не нужна. Какой же я после этого клоун?»
«Самый настоящий»,
— убежденно ответил Марик. А во дворце, в комнате принцессы, у изголовья кровати горела настольная лампа. Окно было открыто. Ветер, разгоняя туман за окном, чуть колыхал синие занавески, и тогда казалось, что нарисованные на них рыбки плывут куда-то. Смотрел блестящими удивленными глазами на преобразившуюся комнату плюшевый мишка. Король опустился прямо на пол у кровати, а королева присела на краешек. Она протянула королю руки, и он сжал ее дрожащие пальцы. И королева запела.
Маленькая девочка, бусинка моя, на небе качается синяя ладья, поспевают яблоки, распевают зяблики, ты увидишь чудные сонные края. Поспевают яблоки, распевают зяблики, ты увидишь чудные сонные края. Светит месяц в небесах, время тикает в часах, спят в серебряной воде маленькие домики. Я про синюю ладью колыбельную пою, засыпает доченька в нашем тихом домике. Золотая девочка, звездочка моя, ждет тебя небесная легкая ладья. Поспевают яблоки, распевают зяблики, ты увидишь чудные сонные края. Распевают яблоки, распевают зяблики.
Она допела последнюю строку, и в этот миг до нее донесся вздох. Король и королева открыли глаза и увидели, что в кровати лежит и сонно жмурится принцесса. Щека ее была измазана цветочной пыльцой, подол белого платья позеленел от травы.
— Папочка, мамочка,
— сказала принцесса сонным голосом.
— Ох, как хорошо!
Она улыбнулась им, сомкнула веки, повернулась на бок и уснула. Первое. Про то, как господин директор получил таинственную посылку и увидел свою мечту. Некоторые люди боятся лягушек или темноты, а когда в небе начинает перекатываться гром, кто-то радуется грозе, а кто-то, наоборот, закрывает поплотнее все окна и прячется в самый дальний уголок дома. Казимира боялась грозы. Если над головой Казимира грохотало и сверкало, ей казалось, что все молнии вот-вот ударят ей прямо в макушку, и вообще небо сейчас расколется на куски и свалится ей на голову. Конечно, Казимира понимала, что небо не может расколоться, но страх был сильнее, чем доводы рассудка. В цирке Карусели все знали про этот Казимирин страх. И если гроза собиралась как раз перед началом представления, то на кассу садился кто-либо другой, а ее выступление снимали с программы. Казимира же пряталась в своем фургончике, затыкала уши ватой и, забравшись под толстое одеяло с головой, включала там фонарик и читала старинные журналы по домоводству. Про вышитые гладью кисеты, про бисерные чехлы для монокля, про рецепты пудингов и запеканок, про то, как уберечь запасы крупы и макарон от мышей, и про всякое прочее тихое, уютное житье. Это чтение очень успокаивало и отвлекало, когда от громовых раскатов вздрагивали стены фургончика. Сегодня уже с утра в воздухе парило. Было особенно тихо, как перед грозой. Потом начали стягиваться тучи, а после обеда чуткий нос Казимиры уловил легкий запах озона. По ее расчетам, часов в 5-6 вечера должна была разразиться ужасная гроза. Но до ее начала оставалось еще время, а у Казимиры как раз сломался фонарик. Перспектива остаться в грозу под одеялом в темноте совсем не радовала. И она решила, что сбегать в лавочку на углу двух ближайших улиц — дело получаса, до грозы как раз можно успеть. Конечно, был риск попасть в грозу, и можно было бы кого-нибудь попросить купить фонарик. Но, откровенно говоря, хотя все в цирке с пониманием относились к Казимириным страхам, та немного стеснялась, что она такая трусиха и не хотела лишний раз напоминать о своей слабости. Поэтому Казимира быстро собралась, накинула на плечи шаль и даже отважно взяла с собой зонтик, всеми силами души надеясь, что он ей не успеет пригодиться. Несмотря на возможную опасность, настроение у Казимира было прекрасное. Принцесса вернулась домой, и Казимира была очень рада, что в королевской семье все хорошо.
Она такая славная девочка, и они подружились с Мариком. Мальчику нужны друзья. Необходимо общество, общество ровесников, чтобы он не был так одинок среди нас, взрослых.
Думала торопливо, шагая Казимира.
И так хорошо, что Марик и Эва смогли помочь королеве. Как это печально, когда пропадают дети.
Тут ее мысли снова перескочили на Марика. Сегодня с самого утра Марика позвали в гости к принцессе. В специальном приглашении, которое принес важный человек в мундире, расшитом золотом, было написано, что детей ожидает игра в бадминтон в королевском саду, катание на качелях, сладкий стол и купание в бассейне. Приглашение было отпечатано на бумаге с королевским гербом, а внизу стояла приписка рукой карамельки: «Марик, мама и папа тоже очень ждут тебя. Они сегодня решили взять выходной и будут играть в бадминтон вместе с нами».
«Может быть...»
— думала Казимира.
«Король и королева примут участие в судьбе мальчика. Он ведь так и не рассказал нам, кто он и откуда. Но по всему видно, что родителей у него нет. А король и королева могли бы, например, устроить его в хорошую школу-интернат и сделать так, чтобы он ни в чем не нуждался».
Тут Казимире стало грустно. Она вспомнила, что Марик любит, сидя в ее фургончике, пить чай из белой кружки с нарисованным кленовым листом. И сама она уже не пользуется этой кружкой, так и говорит, когда он приходит:
«Вот, Марик, твоя кружка».
Чай с мятой он не любит, Казимира ему заваривает отдельно, а еще ему купили куртку. Он где-то продрал локоть, но Казимира заштопала, так что ничего не заметно. Казимира вздохнула, и тут ее окликнули.
«Мадемуазель Казимира, могу я составить вам компанию?»
Обернувшись, Казимира увидела, что ее догоняет господин директор.
«Мне надо на городской почтамт. Должно прийти одно важное послание. Нам, кажется, несколько по пути».
И хотя мысли Казимиры были прерваны, она ничуть не была в обиде на господина директора за это.
«Подумать я успею потом.
А сейчас можно идти рядом с ним и радоваться, потому что из-за того, что, словом, радоваться и все тут.
Господин директор очень спешил. Вид у него был крайне озабоченный, но, как показалось Казимире, настроение при этом было неплохое. Он двигался очень быстро, почти бежал, и Казимире приходилось поторапливаться, она даже несколько запыхалась. На следующем углу их пути должны были разойтись. Улица, ведущая к почтамту, уходила направо, а Казимира почти пришла. Магазинчик, торгующий фонариками, керосиновыми лампами и свечками, находился на углу. И тут над их головой совершенно неожиданно вспыхнуло ярко, и через несколько томительных секунд раскатился гром. Вслед за этим на теплые спины булыжников мостовой начали тут и там шлепаться тяжелые кляксы дождя. Запахло прибитой пылью. Казимира ахнула, остановилась и в панике закрыла лицо руками, вся дрожа от страха. Случилось самое ужасное. Гроза застала Казимиру в пути. Зонтик бесполезно качался у нее на локте, шляпка стремительно намокала, а Казимира была не в силах сделать ни шага. Тут она почувствовала, что господин директор, обняв ее за плечи, увлекает куда-то, а шум дождя и грохот грома становится тише. Казимира едва решилась оторвать ладони от лица и увидела, что они оказались в застекленном павильончике сквера. Сквозь цветные стеклышки частого переплета мир вокруг казался нереальным, а оттого и менее опасным. Казимира вздохнула, выдохнула, присела на скамью и начала дрожать чуть меньше.
«Увы, я очень огорчен, —
сказал господин директор,
— что мне надо покинуть вас в такую минуту, но я не могу. Мне непременно, непременно надо успеть на почту».
Гром громыхнул еще раз. Казимира втянула голову в плечи и слегка побледнела.
«Я умру тут одна от страха»,
— с тоской подумала Казимира.
«Но я же не могу просить, чтобы он остался со мной».
«А если гроза не кончится, то я как раз вернусь и постараюсь успокоить вас. Побуду тут вместе с вами, а потом мы вернемся домой»,
— угадал ее мысли директор. Казимира сжала зубы, кулаки и с трудом кивнула. Да, она постарается пересидеть грозу тут, потому что идти по улице и речи быть не может, она не сделает ни шагу.
«Я быстро!»
— пробормотал директор и ринулся прочь из беседки. Поскольку глаза Казимиры были закрыты, она не видела, что произошло, услышала только вскрик и звук падения чего-то тяжелого. Тут уж пришлось приоткрыть один глаз и глянуть. Господин директор с перекошенным от боли лицом медленно поднимался с гравийной дорожки. Подгнившая ступенька старой беседки, скользкая от дождя, подломилась под ним, и он рухнул на землю, а когда встал, обнаружил, что вывихнул щиколотку. Кряхтя, господин директор заковылял назад в беседку, едва ступая на поврежденную ногу. Упав на скамью рядом с Казимирой, он сокрушенно всплеснул руками.
«Ну, как неудачно, боже мой, а мне надо на почту. Что же делать? Все пропало. То есть, конечно, не все, но многое».
Казимира сказала дрожащим голосом.
«Я могу вправить вам вывих, но ведь у вас еще и растяжение. Вы все равно не сумеете бежать на почту».
Она присела перед ним, ощупывая его щиколотку.
Ой.
Сильно болит?
А как вы думаете?
Еле сдерживая раздражение, спросил директор.
Главное, что мне так надо было успеть на почту именно сегодня. Это было так важно.
Казимира поднялась с колен. На лице ее сквозь страх медленно проступала решимость.
Господин директор, я пойду и получу ваше письмо. Напишите мне на листочке записку к начальнику почты. Если почта закрывается через час, то я как раз еще успею.
Казимира, как же вы пойдете? Ведь на улице гроза.
Но в ответ Казимира отчаянно замахала на него руками. Не надо ничего говорить, а то ее решимость сломается под напором привычного страха. Лучше она, не задумываясь и не глядя по сторонам, ринется прямиком вдоль улицы и будет бежать, бежать, пока не уткнется в двери почтамта, а назад, ну, уж как-нибудь. Прошли томительные 15 минут, потом полчаса. Господин директор вглядывался в просвет между кустов черемухи. Был виден поворот аллеи, за которым скрылась мадемуазель Казимира. Гроза стихала. Ее грохот становился все глуше, и директор от нечего делать стал считать, сколько секунд проходит от вспышки до раската грома, но все время сбивался. Мысли его были далеко. Гремящие тучи уползали за город, и вот-вот должно было показаться солнце. Кажется, на какой-то краткий миг господин директор даже задремал. Он открыл глаза, потому что ему показалось, откуда-то раздается знакомая мелодия. Впрочем, он не совсем был уверен, что проснулся. Звон тонких колокольчиков переливался в воздухе. Гроза стихла, и сквозь цветные переплеты на пол беседки зелеными, голубыми и лиловыми квадратами светило солнце. Прямо перед ним, в дверях беседки, в облаке мягкого вечернего света стояла нимфа из его сна. Ее кудрявые локоны, усыпанные тысячами блестящих капель дождя, растрепались. Ее кружевная накидка намокла и потемнела от влаги. Она грациозно склоняла голову к плечу. Ее глаза сияли радостью, на щеках играл нежный румянец. Она протягивала к нему руки, а тысячи колокольчик все вызванивали нежную мелодию, от которой кружилась голова. Нимфа звонко чихнула и сказала счастливым голосом:
«Вот ваша посылка, господин директор, я успела». Я успела до закрытия.
Директор, не отрывая потрясенного взгляда от ее лица, рассеянно взял протянутый пухлый пакет, обмотанный бечевкой и облепленный сургучными печатями. Мадемуазель Казимира забеспокоилась.
Вам плохо? У вас нога болит? Не двигайтесь. Я сбегаю за доктором.
Не надо доктора!
Махнул рукой директор.
Ой, что я хотел сказать? У вас забыл. Откуда эта музыка? Я слышал ее где-то. Вспомнил. Это играют колокольчики из Эвиной шкатулки. Разве она поблизости?
Нет, это шарманщик. Ходит по скверу и крутит ручку шарманки. Как ваша нога?
Если не наступать, не болит. Спасибо за посылку, мадемуазель Казимира. Я встревожен,
успеем ли мы в магазин? Кажется, вы шли купить себе новый фонарик.
Я уже купила его на обратном пути. И купила вам в аптеке тросточку. Хотя, кажется, фонарик мне больше не нужен.
Да, гроза закончилась.
Рассеянно кивнул директор, прижимая к себе посылку.
О, Господи, да вы промокли насквозь. Скорее домой.
И, опираясь на плечо Казимиры и тросточку, зажав под мышкой пакет, господин директор отправился домой. Туда, где над поляной у реки раскинулась во все небо яркая радуга. Глава 32. Про то, как праздновали 10-й день рождения Марика, а господин директор отказался от королевского предложения. Утром Марик проснулся от того, что сквозь задернутые занавески проник луч солнца и светил ему прямо в левый глаз. Марик попытался сунуть голову под подушку, чтобы поспать еще, но с удивлением обнаружил, что там лежат какие-то свертки. Он сбросил подушку на пол и увидел 5-6 завернутых в яркую оберточную бумагу коробочек разного размера и формы. А на стуле рядом с кроватью лежали свертки побольше, и к каждому была приколота открытка. Марик прочел 2-3 первых попавшихся. «С днем рождения, Марик!» «Йоганссон!» «Будь счастлив, Марик, твоя Риорита!» «В этот великолепнейший день рада поздравить тебя с праздником!» «Аделаида, Беатриса, Виолетта, Гортензия, Душка!»
«У меня день рождения?»
— удивился Марик. В приюте Яблоня дни рождения отмечали скромно. Утром за завтраком Гертруда говорила несколько поздравительных слов о том, что надо быть хорошим человеком, трудиться и учиться, и виновнику торжества давали шоколадку и дарили какую-либо книгу. Шоколадка честно делилась на 8 частей, а книга отправлялась на общую книжную полку — так что она сразу становилась как бы и не твоя. Марик наскоро оделся и, жмурясь от яркого солнца, вышел из фургончика. Через всю поляну растянулся огромный транспарант, на котором красными буквами было написано «Поздравляем тебя, Марик!» «Он проснулся!» — крикнул кто-то. И через мгновение весь цирк «Карусели» стоял перед ним. «С днем рождения! Ура!» — закричали все хором. Над духом ошеломленного Марика хлопнула хлопушка, и его осыпало облако конфетти. Это был замечательный день. Вся труппа готовилась к вечернему представлению, а Марик вытащил подарки на середину поляны и, смакуя наслаждение, разворачивал их по одному. Развернув и налюбовавшись, он мчался искать дарителя.
«Спасибо, Хоп! Такая отличная удочка! Спасибо, Душка! Я всю жизнь мечтал прочитать эту книгу. Ятынька, мне очень нравятся эти полосатые носки с собачками. Собачки так похожи на тебя. Йоганссон. Потрясающий перочинный ножик. Мелодиоз. Я всегда хотел научиться играть на флейте».
Подарков было много. Поляна оказалась усеяна оберточной бумагой. Киценька и Миска с лаем носились вокруг мальчика и зарывались в бумажные листы. Ветер гонял оторванные кусочки, так что в итоге Казимира даже начала тихонько ворчать. К вечеру нужно было привести поляну в порядок. А в 5 часов началось цирковое представление. Перед его началом директор вышел и сказал:
«Почтеннейшая публика! Мы рады приветствовать вас в нашем цирке! Сегодняшнее представление мы посвящаем нашему дорогому Марику! Ему исполнилось 10 лет! Музыка! Тушь!»
Мелодиус ударил в тарелки, все зааплодировали. И Марик, покраснев от удовольствия и смущения, встал и поклонился. Цирк «Каруселли» показывал свою привычную программу. Королева решила, что ее распоряжение относительно полезных и развивающих зрелищ стоит отменить. Надо же когда-то просто веселиться и не думать об учебе, тем более в такой светлый летний день, когда в разгаре каникулы. Марик в честь своего дня рождения в программе не участвовал. Ему не надо было готовиться к выходу, волноваться, и потому он наслаждался представлением и смотрел во все глаза и на арену, и на публику. В центре первого ряда сидели король Эд, королева Ида и принцесса Карамелька. Все трое ели эскимо на палочке. Оказалось, что у каждого из них именно эскимо — любимое лакомство. Только король и Карамелька предпочитали шоколадное мороженое, а Ида любила фруктовое. Во втором ряду, прямо за спиной королевы, сидели фрейлины. Фрейлина в горошек веселилась сильнее всех, но хлопать не могла. На ее руках сидел очаровательный белый щенок с рыжим пятном на носу. Фрейлина взяла крохотную, только что открывшую глаза собачку из приюта для беспризорных животных и назвала ее Ромашкой. Ромашка отличалась веселым нравом и прожорливостью. В кармане у фрейлины лежала бутылочка с молоком, и каждые полчаса Ромашка трапезничала. Происходящее на арене интересовало щеночка гораздо менее, чем теплое молоко. Фрейлина в горошек твердо решила, что она возьмет шефство над собачьим приютом, и ни один щенок не будет беспризорно болтаться по улицам и голодать. Кстати, напрасно Китсенька из-за кулис смотрела на золотой бубенчик на шее у Ромашки с легкой ревностью. Китсенька просто не знала, что за кулисами ее дожидается огромный сундук с нарядами. Фрейлина в горошек прислала в подарок Китсеньке все, что было куплено Пушинке. Чуть левее Марик заметил рыжие усы помощника начальника полиции. Впрочем, называть генерала так было уже неправильно. Король сегодня с утра решил, что отныне будет заниматься только самыми главными проблемами страны, а кроме того, больше времени уделять семье, поэтому Туськин папа был произведен из помощников в начальники и очень этим гордился. Рядом с ним сидела Туська и болтала ногами. Ее мама безуспешно призывала дочку вести себя, как ведут воспитанные девочки, а Туська хотела скорее увидеть своего знакомого ослика, и остальное представление смотрела невнимательно. И директор тюрьмы сидел тут же, в четвертом ряду, с букетом ирисов в руках.
«Я подаю их в Езерохице собачек»,
— объяснял соседям по ряду директор тюрьмы.
«Я был очень тронут тем, что всякую свободную минуту она навещала моего постояльца, господина директора цирка. А однажды похвалила мой цветник. Удивительно добрые женщины».
В шестом ряду сидел хозяин магазина модной одежды для животных, господин Филофаун, с сестрой. Его сестра была очень рада. Ей пришло письмо из канцелярии Фрейлин с предложением долгосрочного контракта. С завтрашнего дня сестра господина Филофауна назначена главным парикмахером собачьего пансиона под патронатом первой фрейлины Его Величества. Самому господину Филофауну этот день тоже принес приятные новости. Он получил большой заказ на собачий ассортимент для того же пансиона. Главный конюх смотрел на представление с третьего ряда. У него было легко на душе. Льдинка вернулась в конюшню. Она пришла в ту ночь, когда над городом стоял туман, и постучалась в окно его комнаты. Главный конюх выскочил ей навстречу прямо в пижаме и обнял за шею.
«Я хотела сказать, что я...»
Пыталась объяснить его любимая лошадь, но главный конюх замахал на нее руками. «Не надо никаких извинений и объяснений. Забудем все плохое и будем радоваться, что все кончилось хорошо». Ее нога пошла на поправку, и через недельку она снова сможет участвовать в скачках. Сама льдинка, которая тоже пришла сегодня в цирк, отправилась за кулисы. Ей хотелось рассказать Аделаиде про то, с каким радостным ржанием встретил ее Стивен, а Филиппу — про то, как она помирилась с главным конюхом. Это было самое прекрасное представление в мире. По крайней мере, господин директор в этом не сомневался. На душе у него было легко, потому что день начался замечательно, и впереди было еще много счастливых и важных событий. Сегодня утром его вызвали во дворец. В большом зале для аудиенций напротив трона у стены стояли парадные кресла для посетителей, но директора провели дальше, в маленький личный кабинет короля на антресолях. Из большого полукруглого окна был виден весь город со всеми башенками, парками и площадями, и, засмотревшись, господин директор не сразу заметил, что кроме него в комнате ожидает короля еще один посетитель.
— Добрый день, господин директор!
— раздалось за его спиной. Директор обернулся, и ему пришлось вежливо кивнуть в ответ.
— Добрый день, господин министр культуры!
— П. Поджав губы, устроился на стуле поближе к столу короля. Директор цирка остался стоять у окна. Когда вошел король, молчание уже стало напряженным. Несколько разрядило атмосферу появления королевы Иды не в привычном для нее строгом темно-сером костюме, а в ярком крепдышиновом платье небесного цвета. Ида заняла место напротив стола.
— Я задумал некоторые перестановки в кабинете министров,
— начал король.
— Начнем с Министерства культуры. Господин Перпендикуляр, прежде чем я выскажу свои соображения, хотел бы задать вам пару вопросов. Я еще раз прочитал ваше личное дело. Пестрая картина. Вы руководили клепальной фабрикой, потом неожиданно стали клоуном. Теперь вы министр культуры, потому что я сам вас назначил на эту должность. Скажите, а кем бы вы хотели работать?
П. пожевал губами и вздохнул.
фабрика работала безукоризненно, скажу без ложной скромности, Ваше Величество. Я был идеальным директором. В один прекрасный день я обнаружил, что фабрика может выпускать хлебки вообще без присутствия людей, и ей не нужен даже директор. Так все было налажено и организовано. И меня уволили. Когда после увольнения я искал, чем бы мне заработать на хлеб, я покопался в себе и понял, что в душе каждого человека есть артистическая нотка. Я хотел славы. Я хотел, чтобы мне рукоплескали. И вот так я оказался в цирке. Моя система и тут оказалась безукоризненной. Я точно знал, на какой минуте какую шутку надо сказать. Все было рассчитано. Однако мой талант оказался неоценен.
И тут Пеп покосился на директора цирка.
Мне пришлось уйти.
Да, и утащить с собой грим, и наверхонький клоунский балахон. Атласный.
Тихо пробурчал директор цирка.
С бубенчиками.
Это была плата натурой за мои гениальные выступления.
Огрызнулся Пеп и продолжил.
Да, если вам известно, Ваше Величество, я подал заявку на открывшуюся вакансию министра, и вот я министр культуры по решению Вашего Величества. Согласитесь, что документооборот я довел до совершенства.
Ясно,
вздохнул король.
Я допустил ошибку. Со всех сторон мне жалуются на вас. Оказывается, теперь для того, чтобы перекрасить карусель в парке, необходимо подать в Министерство культуры 18... документов. Значит так. С сегодняшнего дня освобождается пост министра финансов.
Да.
Подала голос королева.
Я поняла, что больше не могу тратить силы на цифры и расчеты. Я хочу, наконец, заняться тем, о чем мечтала в юности.
Господин перпендикуляр, как вы смотрите на то, чтобы возглавить Министерство финансов? Там ваша любовь к расчету и скрупулезность могли бы оказаться весьма уместны.
П, который сник было после королевской критики, встрепенулся и, покраснев от удовольствия, сказал.
Если король доверит мне этот важнейший пост, то я приложу все силы к тому, чтобы...
Понятно, понятно. Теперь остается... Вакансия министра культуры. Господин Карусели, я хотел предложить этот министерский портфель вам.
Да, мы бы с вами могли организовать фестиваль уличных театров уже этим летом, а потом праздник детских песен, а потом...
Господин Карусели, вы меня слышите?
Повысил голос король. Директор цирка вздрогнул и отвел глаза от окна, в которое он засмотрелся.
«Да, да, я слышу вас, Ваше Величество. Простите, я пытался рассмотреть, поправили ли флик и фляк левую стойку циркового шатра. Вчера вечером купол немного провис».
«Так что вы мне скажете по поводу моего предложения?»
«Благодарю вас, Ваше Величество. Это очень лестно для меня. Но если мне позволено будет отказаться... Я не могу оставить свой цирк. Эти люди почти моя семья. Надеюсь, вы меня понимаете.
Но как же фестиваль театров и новая галерея художников и праздник воздушных шаров?
Жалобно сказала королева. Подумав секунду, король хлопнул ладонью по столу.
Министром культуры будешь ты, Ида. Кажется, это работа. Как раз по тебе.
И все с этим согласились. Господин директор обвел взглядом арену и ряды зрителей и подумал...
Публика сегодня замечательная, как никогда.
Еще он подумал...
Ну, какой из меня мир?
А между тем раздались звуки финального марша. Представление подходило к концу. Глава 33. Про то, как господин директор впервые побывал у ювелира, а Марик научился делать бумажные кораблики. Большой стол накрыли на поляне. Цветными фонариками, шариками, гирляндами и флажками были увешаны все деревья и кусты вокруг. Марик впервые справлял свой день рождения за таким столом. Хватило места всем, и циркачам, и приглашенным гостям. «Чур я поближе к сладкому!» — смеялся король, занимая место на длинной самодельной лавке в серединке, прямо напротив огромного торта, украшенного шоколадными фигурками и цукатами. Пока все рассаживались, Марик показывал карамельке полученные подарки. Принцесса подарила ему картинку, которую нарисовала сама. Там, среди цветов, стоял цирковой шатер, яркий-яркий, на зеленой траве под голубым небом. — Ты здорово рисуешь, — сказал Марик с восторгом. Он сбегал в свой фургончик и принес карамельке портрет клоуна с черной собакой. Точь-в-точь Эва и Миска, — восхитилась принцесса. Марик озадаченно посмотрел на рисунок. Пожалуй, карамелька была права. Но ведь когда он рисовал, он еще не был знаком с клоуном-шкатулкой и ее собакой. Но мало ли какие необыкновенные вещи случаются на свете. Вот, например, сегодня днем случилась еще одна необыкновенная вещь с господином директором. Он впервые в жизни зашел к ювелиру. От блеска камней и золота вокруг директор сперва растерялся, голова у него закружилась, и он чуть не повернул обратно, но в тот же миг хозяин ювелирного магазина пришел к нему на помощь. А через полчаса директор вышел из магазина, крепко сжимая в кармане маленькую синюю бархатную коробочку. И теперь, когда закончилось представление и было уже пора садиться за праздничный стол, господин директор с колотящимся от волнения сердцем искал среди нарядных гостей Казимиру. Наверное, надо было сделать это днем, но господин директор только сейчас собрался с духом. Все-таки не каждый день приходится вести такие разговоры. Казимира в своем фургончике торопливо заканчивала одеваться к празднику. Она как раз приколола к вороту брошку и разглядывала себя в небольшое овальное зеркальце.
«Конечно, я не красавица, но, по-моему, эта блузка и эта брошка вместе очень, очень мило смотрятся».
Она вышла из фургончика и поспешила в сторону поляны, как вдруг, краем глаза, увидела какую-то тень.
«Кто здесь?»
— испуганно вскрикнула Казимира, всматриваясь в темноту.
«Не пугайтесь, это всего-навсего я»,
— сказал господин директор и, прихрамывая, подошел поближе. Казимира выдохнула облегченно, увидев его.
«Это вы? Простите, я всегда волнуюсь по пустякам».
«Я тоже волнуюсь, но я не могу сказать, что сейчас я волнуюсь по пустякам. У меня к вам очень важное дело, Казимира. То есть, мадемуазель Казимира, я всегда ругал ваши сушки и вообще часто бывал с вами несправедлив. Но я не хотел, то есть, наоборот, я хотел. Только не перебивайте меня, не перебивайте. Не перебивайте меня, потому что я собьюсь, и тогда я... Ничего не понимаю в украшениях, но мне сказали, что оно очень пойдет к вашим глазам. Он спросил меня, какого они цвета, а я сказал, что они как фиалки. И я надеюсь, что оно вам понравится.
Кто как фиалки? Что оно?
О чем вы?
Трепеща пролепетала Казимира. В ответ директор вытащил из кармана синюю бархатную коробочку, открыл ее и протянул Казимире. Директор хотел еще сказать много всего. Он хотел спросить, нравится ли ей подарок и согласна ли она быть госпожой Казимира и Каруселли, но ничего этого не понадобилось, потому что тонкое золотое колечко с аквамарином на самом деле очень шло к глазам Казимира, к ее засиявшим глазам. В этот миг пошло бы любое кольцо. Марик старался изо всех сил, и ему удалось задуть все 10 свечек разом. Торт разрезали на кусочки, и досталось всем. Даже Филипп попробовал немного, хоть он и не любил сладкое. В разгар праздника король встал и попросил внимания.
«Я хочу поздравить этого прекрасного мальчика, друга моей дочки. И я счастлив сегодня сидеть за этим столом вместе с вами. Марик, ты замечательный человек, и я рад знакомству с тобой. Я также рад сообщить, что с сегодняшнего дня Марик получает специальную королевскую стипендию для продолжения образования. А кроме того, ему предлагается место в королевском пансионе для одаренных детей». Вот будет время, посмотришь. Это программа обучения.
И король протянул Марику плотный лист бумаги с затейливой виньеткой сверху.
До сентября еще есть время подумать, какие спецкурсы ты выберешь.
Марик вовсе не выглядел счастливым. Он был растерян и переводил глаза с короля на господина директора.
Господин Каруселли, потом нужно будет решить некоторые официальные моменты. Я не знал, кто является опекуном мальчика. Опекун ребенка должен зайти в канцелярию пансиона и оформить полагающиеся документы.
Тихонько сказал король на ухо директору.
«Хорошо»,
— сказал в ответ директор.
«Завтра утром его опекун подпишет все, что надо».
Иоганссон поспешил предложить новый тост за прекрасное будущее именинника, чтобы заполнить образовавшуюся неловкую паузу. И празднование дня рождения продолжилось. Через час торт был съеден, и все гости, пришедшие в этот вечер на цирковую поляну, разошлись по домам. Карамелька даже немного покапризничала, умоляя маму и папу побыть еще немножко или вообще оставить ее ночевать в цирке, но родители пообещали, что завтра с утра они вместе с Мариком отправятся в планетарий, и Карамелька позволила себя увести домой. За столом остались только свои.
— Я попросил вас задержаться еще ненадолго.
— Серьезно сказал господин директор.
У меня есть очень важная новость для Марика и, как мне кажется, для всех нас.
С этими словами господин директор достал уже знакомой Казимире большой и пухлый пакет. Сургучные печати на нем были сломаны. Директор сунул в пакет руку и достал пачку листов.
Любая организация, будь то фабрика, спортивная команда, театр или цирк, может взять шефство над детьми, оставшимися без попечения родителей. Если найдется опекун, готовый представлять интересы ребенка и нести за него ответственность. Я позвонил в приют «Яблоня». Мы обсудили с его директором возникшую проблему, и госпожа Гертруда помогла мне ее решить. В этом пакете, Марик, твои документы. Приют «Яблоня» не возражает, чтобы ты остался у нас в цирке. Я подписал согласие быть твоим опекуном. Но сегодня тебе исполняется 10 лет, а это значит, что ты должен решить, не против ли ты такого изменения в своей судьбе, и написать о своем решении вот тут.
В тишине все смотрели на Марика. Риорита утирала глаза. Эва улыбалась. Казимира в волнении прижала руки к груди. Марик взял ручку и написал внизу на протянутом листе:
«Я согласен».
Потом подумал и добавил:
«Марк Карусели».
Все кинулись его поздравлять, тормошить и целовать. Только Эва стояла в стороне, и когда Марик через голову других поймал ее взгляд, она улыбнулась и подмигнула ему. А утром, пока все еще спали, Марик тихонько оделся, выскользнул из фургончика, зажав под мышкой синий сверток, и побежал на берег реки. Там он расстелил на песке маленькое байковое синее одеялко и сел посередине, поджав коленки к подбородку. Перед ним лежала программа пансиона. Он прочитал ее от начала до конца и, вздохнув, отложил в сторону. Сзади раздались шаги. Подошла Эва и тихо опустилась на песок рядом с ним.
— Я вчера не поздравила тебя, но не стоит даже говорить, как я за тебя рада. И за всех нас рада тоже.
— Я только одно не понимаю. Как директор узнал про приют? Я даже спадула футболки, срезал этот дурацкий штамп.
У тебя в кармане лежала салфетка. Ты завернул в нее хлеб, когда убегал. С кухни стянул, наверное. Вот на салфетке и было написано название твоего приюта.
Ах, я растяпа!
Между прочим, Гертруда очень волновалась, когда ты пропал. И хорошо, что мы позвонили ей сразу же, как только смогли.
Марик смущенно дернул плечом.
Ну, в общем, она, конечно, была не очень вредная. Я ведь могу как-нибудь позвонить ей. Наверное, надо извиниться.
Да уж не помешало бы,
— проворчала Эва.
Но я смотрю, ты планируешь свое великое будущее. Уже выбрал, что будешь изучать в пансионе?
Знаешь, Эва, когда я жил в приюте, я часто думал про это свое будущее. Когда был маленький особенно. Но что я мог планировать? Только мечтать.
Он провел рукой по одеялу.
Гертруда прислала сюда мои личные вещи. Правда, у меня совсем мало вещей. Вот эта одеялка, например. Мне говорили, что я был в него завернут, когда меня нашли. И я все время мечтал, что когда-нибудь по этому одеялку я узнаю, кто я такой и кто меня в него завернул перед тем, как оставить на крыльце муниципалитета. У нас все о таком мечтали. Знаешь, в сказках именно так и бывает. Какая-либо вышивка в уголке или что-то еще.
— Да кто в сказках?
— грустно сказала Эва. Марик вздохнул.
— Ну, сейчас мне уже не хочется об этом думать. Все и так получилось, как в сказке. Помнишь, мы с тобой говорили про дом? Наверное, мой дом здесь.
— Но тебя что-то тревожит, Марик.
А я все думаю, а как же будет с пансионом? Конечно, ты скажешь, что надо учиться, и что такой шанс выпадает не всякому. Это правда. Но как же так? Цирк уедет, а я останусь.
В столице могут построить для цирка здание, и карусель будет ездить по разным городам только на гастроли. Или можно договориться, чтобы какое-то время ты учился в пансионе заочно. будешь приезжать и сдавать экзамены. Все-таки мы взрослые, Марик. Мы что-нибудь придумаем. Это я могу тебе обещать.
Шкатулка встала, потянулась и пошла к реке. Там она сняла ботинки, закатала штанины до колен и зашла в воду по щиколотку.
— Вода такая теплая!
— крикнула она Марику.
— Кстати, ты умеешь делать из бумаги кораблики?
— Нет! Хочешь, научу!
У Марика получились два прекрасных кораблика. Из цирковой программки, которая оказалась в Эвином кармане, и из плотного листа бумаги с виньеткой королевского пансиона. Он зашел поглубже и спустил их на воду. Волна подхватила бумажные кораблики и понесла их вдоль берега. Далеко-далеко.